Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, апрель, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.12, доллар 76.96, нефть Brent 66.61 и пара биткоин-доллар 62 839 долларов 14 центов за один биткоин. На Урале произошел пожар в частном доме, и написано, что погибли 5 детей. Это все в Свердловской области, и ГУМВД об этом сообщает. И причиной могла стать ветхость электропроводки самого дома. Это вот то, что сейчас последнее есть. Сегодня начал действовать новый порядок возвращения россиян на родину. Правила таковы. То есть, если вы куда-то уехали, потом вы возвращаетесь, не то, что вас кто-то возвращает. Такие правила. Каждый обязан до въезда в Россию заполнить на портале госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля. Это раз. В течение 3 календарных дней со дня возвращения в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал госуслуг. Это 2. До получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания, то есть нечего мотаться. И это 3. 4. В отличие от прежних правил, новый порядок применяется при въезде на любом виде транспорта, а не только самолетом. Заберу себе в Телеграм. Вдруг кому понадобится на всякий случай. Вдруг кто-то решил у нас путешествовать как-то усиленно. Генсек правящей партии Японии заявил, что отмена Олимпиады возможна, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Хотя вот олимпийский огонь уже несут, все дела, вы знаете. Но возможна отмена Олимпиады, если вдруг ухудшится ситуация. Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России Кабулов. Пентагон отказался комментировать сообщение об отмене прохода кораблей США в Черное море. Но вчера, кстати, турки заявляли, что нет, не проходили через проливы корабли американские. То есть все-таки отмена какая-то, да? Сдали назад немножечко американцы. И это, кстати, очень и очень хорошо, как мне кажется. Это должно нас всех радовать. Мы чуть-чуть дальше от войны. А это всегда приятно. «Давай про госдолг», пишет Антон. «Но кто это будет проверять?» мне говорят. Что вы имеете в виду? Антон, про госдолг, что вам конкретно интересно? Что вы увидели такого, чего раньше не видели? Расскажите и обсудим. Татьяна Москалькова ожидает от послания Путина Федеральному собранию представления развития стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере. Омбудсмен отметила, что... Кстати, омбудсвумен надо бы говорить, конечно, да? Вот почему она омбудсмен? Как это-то? Что любое послание президента, независимо от того, звучат там слова «права человека» или нет, посвящено правам человека. То есть вот так вот считает Москалькова. О чем бы президент ни говорил, это все равно посвящено правам человека. Вот без разницы. Даже если президент, допустим, расскажет какой-нибудь рецепт вкусный. Вот, еды. Все равно это права человека. Но, с другой стороны, она как раз-таки омбудсмен по правам человека, и поэтому, естественно, вся ее жизнь и вся ее деятельность связана с правами человека, и что бы кто ни говорил вокруг, она видит в этом сразу разговор о правах человека. США намерены ввести санкции против госдолга России. Угу. Как сообщает The New York Times, со ссылкой на несколько источников, в середине июня финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигацию Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Антон, вы об этом, да? Ну, давайте заберем, но давайте так, источники сообщают, будет ли это, не будет, не знаю, но всегда все начинается, естественно, со слухов. Может быть, это такое прощупывание почвы. Рецепт – это право человека на вкусную еду. Смотря как написано, man или man, человек или мужчина, пишет Insomnia. Все равно странно, да, что мужчина, значит, и человек очень близки по звучанию, близки, а вот женщина уже как-то сложнее, woman, да? Это опять мне видится в этом дискриминация какая-то. Такие дела. СМИ узнали о новых санкциях США против 10 граждан России и 20 компаний. Под ограничение могут попасть сотрудники спецслужб и члены российского правительства. Об этом сообщает Bloomberg. Кроме того, американские власти намерены выслать якобы из Соединенных Штатов несколько дипломатов и официальных лиц. Санкции могут быть введены уже сегодня. Но поглядим. Если введут, поглядим. Сделаем из этого какие-то выводы. Но я думаю, что, скорее всего, так оно и будет. Вряд ли, да, эта информация, она такая... Ну, обычно, если появляется, то так оно и есть примерно. Ну, посмотрим, может быть, что-то изменится. Корабли они тоже куда-то вели, 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 а потом вроде как передумали, что ли, вести их. И что это значит? Закрывают для нас биржу ценных бумаг, пишет Владислав. Да, в общем, это значит, еще раз, я прочитаю для вас, Владислав. Секундочку. Они же сами пишут, что это значит. Это значит, что... США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Все. Покупать доллары из-за санкций пора скупать доллары из-за санкций по госдолгу. Вопросительных знака 2 от Олега. Не знаю, ну давайте попробуем каких-нибудь наших доморощенных специалистов поспрашиваем, что они думают. У нас же есть экономисты, наверное, да? Есть у нас, наверное, трейдеры, наверное, есть люди, которые всерьез всегда обеспокоены этими вещами и разбираются в них. Если есть, то давайте. 7373948. Значит, народ жаждет вашего мнения. Если вдруг будут введены санкции такого рода, что тогда нас ждет? Народ вот сидит и думает, что ему делать. Так что, если у вас есть хоть капелька совести, и вы хотите помочь своему народу, что, конечно, вероятно, вряд ли так, да, вы просто зарабатываете деньги, богатеете и богатеете, то тогда вы можете рассказать нам. Диванные экономисты, пишет Кот, ну, не обязательно диванные, может быть, офисные, но по вечерам, конечно, диванные, по утрам офисные. Тут вопрос времени, когда это все происходит. Гудошников предводитель диванных войск, пишет Алексей. Да, а вы состоите, вы один из, вы кто будете у нас, десятник, сотник или как это? Россия не может брать в долг у США, вот что это значит, пишет Андрей. Сухари сушить пора, пишет Сивик 9. А по-украински-то мужчина человек, а женщина жинка или баба, пишет Илья Сергеевич. Вот это тоже дискриминация, на мой взгляд. Man — это единственное число, man — это множественное, пишет Валерий, как бы тому слушателю, который говорит, все зависит от написания. То есть это мужики, вот так вот, мужики. Да, манипулярий он будет, не понял. Да давайте спецов послушаем, пишет Андрей. Давайте, все, без проблем, где спецы? Эй, спецы, 7373948, телефон прямого эфира, давайте. Все, мне кажется, немножечко побаиваются говорить, к сожалению. Мамкины финансисты, папкины экономисты, пишет Блишенли. Но мы же знаем, что санкции помогают развивать Россию, пишет 92-й. Теперь мы найдем альтернативные источники финансирования госбюджета, считает 92-й. А у нас активно, кстати, вот эти все облигации стали народом в определенный момент скупаться из-за достаточно низкой ставки по депозитам. И вот мы узнали, что есть такие облигации федерального займа или что-то такое. Ну, вот это сложные какие-то словосочетания. И узнали, и стали их покупать. Ну, не мы все, но многие из нас, как оказалось, стали пользоваться этими, как некоторые говорят, инструментами, да? Так, если честно, то у нас не рынок. А, у нас здесь все сообщения теперь еще перепутались. У нас какие-то странные дела с СМС произошли. У нас все сообщения перепутались. Госдолг к долларам Олега отношения не имеет, пишет Сергей К. Ну, не имеет и не имеет. Ладно, ничего не понятно, короче говоря. Будем ждать, что сделают американцы, и сделают ли они что-то. И ГКО, и ОФЗ, пишет Алексей, вот видите. И уже из этого будем исходить. Ну, я попрошу коллег тогда, может быть, обратить на это свое пристальное внимание и в течение дня как-то нам дать комментарии дипломированных экономистов, как еще их назвать. ОФЗ, Ханты-Мансийска, 15% дают, пишет Григорий. Ой, Григорий, как я далек от зарабатывания вот таким образом денег. Как я далек. Я бы даже сказал, страшно далек от этих денег. Поднагрузит Силуанов наши коммерческие банки, акции финсектора упадут, и курс рубля тоже. Вот что считает Антон. Ситуация в Крыму тоже не должна влиять на доллар, а влияет, пишет Олег. Да вот, Олег, разные мнения по этому поводу высказываются на протяжении многих лет, и, например, есть люди, которые абсолютно четко говорят, что нет, ситуация в Крыму не влияет на доллар. А вот когда мы роняли доллар, по-моему, в 2015 году это было, вот это очень сильно даже и повлияло. Пока в Крыму, кстати, не планируют вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших ковид, дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться, заявил глава крымского парламента Константинов. Но вот вчера я видел новость о том, что все-таки там какая ситуация достаточно сложная в Крыму. Ну вот. А учитывая тот момент, что у нас в Турции, куда так вы любите, некоторые из вас точнее, ездить, некоторые наши соотечественники вот прямо души не чают в Турции, там сложная ситуация с коронавирусом, наверное, люди поедут по курортам нашим. Плюс, кстати, по этому поводу высказались, значит, официальные источники, они сказали, вот как раз можно будет тур внешний поменять на тур внутренний. И поехать, например, может быть, даже и в Крым. Но вот в Крыму говорят, что не так все прямо-таки благополучно с коронавирусной ситуацией, как бы хотелось, но в целом ничего. И говорят, вот мы пока не планируем вводить дополнительных ограничений. Ну, будем за этим следить. Я же, если бы кто-нибудь спрашивал моего совета, а вы, очевидно, этого не делаете, но давайте я сам себя спрошу. Алексей, а что бы ты посоветовал? Я бы посоветовал не мотаться пока, вот, особо. Я, конечно, понимаю, уже год прошел с момента начала вот этих всех ограничений, да, коронавирусных, и я понимаю, многие подустали, но желательно, как мне видится, не рисковать. Либо не забывайте прививаться, вот этот момент очень важен. Не забывайте прививаться, а дальше уже тренирование расти. Может быть, если вам нужно куда-то там к лету, то тогда вот сейчас и надо, наверное, привиться. Там же у нас спутник двухкомпонентный. Какой там лаг между первой и второй прививкой? 3 недели? Ну вот и рассчитайте. А будете привитыми, да и уже вам и все равно будет. И хорошо. И будете отдыхать и веселиться. Не поедут на наши. Там цены подскочили, пишет адвокат. Так говорят, поменять можно будет якобы. Вот одну путевку на другую. Теперь о новой М3 можешь еще пару лет забыть, бро, пишет Антон. Это вы про ситуацию финансовую, Антон? Ну, Антон, я уже о ней забыл. И похоже, что не на пару лет. Вообще посмотрел цены на автомобили. Я всех презираю, кто продает автомобили. А они презирают всех остальных, и такое ощущение по тому, как они выставляют цены. С другой стороны, давайте говорить откровенно, ну а куда им деваться? Я так вот смотрю цену на автомобили, например, в Германии, потом просто умножаю, да, вот как вот на разницу между рублем и евро, и в общем у меня то же самое примерно и получается, что здесь, что там. Ну, примерно так же. Поэтому не знаю, насколько много наваривают там продавцы этих всех автомобилей, ну, как будто бы кажется, что не очень много наваривают. Как итог, вакцина дает иммунитет для того, чтобы не заразиться или чтобы легче переболеть, пишет АМ. И так, АМ. Кто-то вообще не заболеет, а кто-то, если с вакциной там приболеет, то не сильно. Вот и все. Поэтому и так, и так. А Турцию закрыть навсегда, предлагает сударь. Почему вообще про Крым упоминается? Чем он от Сочи отличается, пишет Исаул. Ну, спросили у человека из Крыма, вот, он и ответил. Спросили бы у человека из Сочи, ответил бы человек из Сочи. Ну, вот. Чем отличается Сочи и Крым? Ну, например, немножечко отличается погодой. Если вы были в Крыму и в Сочи, то они все-таки отличаются. А так, в общем, как регионы России, да, ничем и не отличаются. Регион и регион. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Иван, Москва.
Пожалуйста, Иван. Ну,
я, на самом деле, вот вас поддержать хотел. Тезис очень правильный, очень короткий, из двух слов. Не мотаться. Мне кажется, что... я понимаю, что люди, наверное, устали, там, им хочется отдохнуть, но, не знаю, какой-то здравый смысл. И даже прививка, понимаете, прививка – это... И чтобы даже ты не заболел, а чтобы другие не заболели, я вот такой философии придерживаюсь.
Ну, мне как кажется, вариант. Так можно проще, такой, да. Можно сякой. Но говорят, что, спасибо большое, как я понял, даже человек привившийся, он все равно может там на себе как-то эту заразу переносить. каким-то образом, не знаю. Кто-то на него покашлял, а он об кого-то потерся. Ну, что-то такое. Вот, поэтому, конечно, прививка – это, в первую очередь, защита самого себя от всех остальных. Ну, то есть ты себя защищаешь от всех остальных. Другое дело, что если много-много-много людей уже либо переболело и имеют антитела, либо привились и имеют антитела, либо и то, и другое, то тогда, получается, есть вот такой коллективный иммунитет. И этот коллективный иммунитет – это очень хорошо. Но это уже отдельный разговор. То есть если мы все будем осознанными... Но чтобы мы все были осознанными, я не знаю, что должно произойти. Вы знаете, это очень сложный процесс, да? Чтобы все люди были осознанными. Это ж тогда у всех в комнате будет убрано, понимаете? Это ж тогда никто и пакет мусорный не бросит возле лифта. Это никто и в лифте не нагадит тогда. Это все будут за своими собачками на улице убирать, правильно? Ну, как вариант. Это ж сколько сразу всего изменится в этой жизни, если люди станут осознанными, представьте себе. Перестанут брать валютную ипотеку, например. Ну, это ж совершенно другой мир будет. Утопия, я бы назвал его. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я бы хотел высказаться по поводу...
А вы можете высказываться прямо сразу.
Ну вот у меня много знакомых, которые ездили в Турцию отдыхать.
Ага.
И вот все...
Съездили и отдохнули.
Ну, они когда приезжали, вот все разговоры, когда вот сидишь за столом, там начинаешь расспрашивать, кроме как о том, как часто меняются фрукты в корзине в номере, о полотенцах, о лебезящем персонале и о жрачке, ничего...
Я вас понял. Да, хотите, дам вам характеристику полезную, может быть, а вы ее и знаете наверняка. Эти люди, ваши знакомые, они исчерпываются деньгами. Все.
Да, да. Ну, я еще, знаете, хотел уточнить один момент только заметить. Единственный раз, когда человек что-то интересное рассказал, это он ездил на Средиземное море в Турцию, и был состав по охранной реке. Но когда он выпил как следует, он так чехвостил всю эту Турцию, это просто было страшно слушать. Я у него потом спрашиваю: слушай, ну ты же только что сидел и прям восхищался. И он мне, знаешь, что сказал? Говорит, а кто тебе сознается, когда ты отдал
денег,
200 тысяч рублей за 10 дней, ну, на семейном, там, в ТРМ ездили. Что тебе сказать, что я дурак и что не просто
можешь ходить? Ну, понятно, понятно. Это, знаете, спасибо, спасибо большое вам. Это как люди некоторые купят плохую машину и хвалят ее потом изо всех сил, ну, потому что, ну, купил уже. Вот. А еще хуже бывает с вторыми половинками. О, как приятно слушать про свое болото, пишет Василий. Жрать, ну, известно, что делать, за пределы отеля не выходить, пишет Алексей. Алексей, эти люди исчерпываются деньгами. Есть такого рода люди. И это называются люди-потребители. Уже практически, может быть, стопроцентные. Все. Для них мера всех вещей – это деньги. Все, точка. И, соответственно, и все материальные вот эти вещи. И поэтому потом сидишь вот так за столом и слушаешь, как они там ели, как они там пили, как они там лежали, какое там полотенце, как им свернули, вот, какой там был бассейн, как они в этом бассейне плавали. Уныние унылое, просто мрак. Вопрос только, много таких людей или мало таких людей? Я не знаю. Я стараюсь, конечно, с такими людьми общение тесного не вести, просто потому что, ну а зачем? И они меня не понимают, и я их не понимаю, ну и все. Ну, могу там, здрасте, до свидания. Вот. Я стараюсь себе друзей в этом смысле выбирать других, понимаете? Вот мы, друзей-то можно выбирать, вот, родню вы не выбираете, тут уж ничего вы не поделаете, вот, а друзей вы выбираете, и друзей надо выбирать таких, чтобы с ними было о чем поговорить, чтобы они не исчерпывались только финансовыми вопросами, чтобы они думали о больших вещах, может быть, абсолютно бесполезных, но больших, понимаете, о душе, вот, о смыслах каких-то, побеседовать, ну, это всегда приятно. Ну, а есть люди, у которых вот, ну, все вот это моя сумочка, я ее купила в сумме, она стоит. Но я еще когда смотрю на девчонок, у меня не такое отвращение, они вызывают, как, конечно, мальчишки. Вот эти мальчишки, которые эти кроссовки стоят 40 тысяч, а это худи стоит. Специальные есть в интернете даже там каналы, ну, YouTube, естественно, где вот человек ходит с микрофоном и опрашивает всех у магазинов каких-то вот непонятных людей, модно якобы в кавычках одетых, и они там рассказывают, сколько у них чего стоит. Мне на них смотреть не то, что там как-то стыдно или больно, или противно, ну, я с жалостью на них смотрю, я понимаю, что это убогость человеческая, ну, это прямо... Ну, это тупик человеческого даже, я не скажу, это даже не развитие, а даже деградации тупик. Ну, вот стоит человек и рассказывает, какие у него кроссовки. Ого, очень-очень интересно, да, я понимаю. Это очень интересно, особенно после там, ну, допустим, Ницше, да, после Шопенгауэра, после, да, пускай будет Гомер. После Аристотеля. И вот стоит какое-то чудо и рассказывает, какая у него майка и какая-то там лимитированная коллекция. Ну, человек исчерпался тряпками. Ну, что теперь? Я не думаю, что он очень интересный. С другой стороны, Александр Сергеевич говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Не исключаю, что кто-нибудь из этих людей действительно дельный. Но просто вот у него есть такая болезнь под названием «Я хочу рассказать про то, что на мне надето». Очень странная болезнь, но вот она бывает у людей. Если честно, я даже не помню, сколько стоит моя одежда, а купил вроде бы некоторую недавно, пишет Михаил. Правильно, потому что вы ее покупаете не для того, чтобы ее показать, а для того, чтобы прикрыть то, что не надо показывать. Вы покупаете одежду, чтобы ее носить и использовать. Это вещь. И все. Что о ней говорить-то вообще? Какой смысл в этом? У Аристотеля есть хороший труд про этику, пишет Револьвер. Может, им ценники не срезать, а прям на показ носить, пишет Илья Сергеевич. Ну, Илья Сергеевич, есть же люди, которые любят украшения. Вот эти все цепи какие-то, браслеты какие-то, часы дорогостоящие, там еще что-то, и у них коллекции. Ну, это все похоже на сорок неких. Вот знаете, сорока бывает. Собирает все, что блестит. Вот люди собирают, что блестит. Вот им нравится, понимаете? Им нравится, когда на сумке какое-то такое название, которое других в восторг приводит при упоминании этого названия. Вот. Они говорят это слово, а другие оргазмируют практически. И страшно-страшно-страшно тоже хотят кусок кожи с вот этим лейблом, как это называется, да? То есть все страшно хотят вот кусок кожи, крашенный в какой-то определенный цвет, определенной же фирмой и купленный за очень дорого. Все мечтают об этом. Да ладно кожа, сейчас же еще смешнее. Уже и не кожа никакая, потому что кожа это не модно. Эко-заменители, ну, то есть, вы понимаете, что какие-то синтетические материалы, их продают за огромные деньги. Я считаю, что продавцы, я считаю, что вот вообще индустрия, да, люди, создающие эти вещи, они, конечно, гении. Я вот смотрю, как одеваются люди, и понимаю, что все идет в сторону унисекс, абсолютно все, да, практически, ну, кроме официальной одежды, там, официального костюма, все в сторону унисекс идет. Девочки вот сейчас молодые одеваются странно очень, вот эти рубашки какие-то безразмерные, какие-то штаны безразмерные, трубы, ну и все такое, ботинки полувоенные какие-то, ходят в них. Школьницы так ходят, студентки так ходят, в общем, странное дело. Короче, унисекс. И я думаю, что это обалденно удобно, если ты что-то производишь. Ты производишь сразу и для всех. Да, тебе не нужно мучиться, ты просто лупишь по одним и тем же лекалам для всех. И мальчики, и девочки одеваются одинаково, и это так здорово. Тебе не нужно шить две разные вещи. Тебе не нужно две разных настройки делать станка какого-нибудь, швейного или какого еще. Не надо. Все, ты по одним лекалам просто лупишь, и все у тебя хорошо в этой жизни. И это прекрасно. И просто говоришь, мы преодолеваем, значит, разрыв и непонимание между полами. А, отлично. Отлично, мне это нравится, я в восторге. Честно говоря, если бы я торговал только, вот если бы я торговал, я бы именно так и делал. Я бы вас попытался убедить, что вам всем нужно все одинаковое. И ни в коем случае не по разным лекалам. Потому что по разным лекалам мне сложнее, вот. А здесь просто мешок на всех надел один, и все, и замечательно. И все ходят в мешках. И говоришь, это модно. покупайте подороже. Потому что не забывайте, у меня не какой-то там бренд вот, уличный, в переходе вы купили. Мы бренд с именем, поэтому такой же мешок у меня будет стоить в 10 тысяч раз дороже. Вот. А если не можешь купить такой мешок, то ты нищий. Вот и все. Копи. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.23, доллар 77.02, нефть бренд 66.67 и пара биткоин-доллар 63 227 долларов 65 центов за один биткоин. Алексей, школьницы и студентки еще не все женщины. Присмотритесь, пишет Елена. Я не присматриваюсь никому, я просто говорю, что вижу вот собственными глазами. Уж простите, Елена. Доброе утро. Кто вчера вел отбой? Светлана меня спрашивает. Вчера, если я не ошибаюсь, отбой вела Евгения Волгина. Вот. Вам стало интересно? Вас зацепило Евгения чем-то, да? Так, любые справки продаются на права оружия. Теперь и ПЦР, и антитела, пишет Альманах. А почему бы просто не сделать себе тест? Вам... Вот мне так все это нравилось. Можно купить какую-нибудь справку, допустим, где-нибудь там на ПЦР у кого-нибудь. А зачем? Ты же свое здоровье проверяешь. Ты ж себе лучше делаешь, если знаешь, болеешь ты или не болеешь. Это странное дело. То есть я хотя бы могу понять, когда люди какие-то справки где-то покупают, чтобы других вроде обмануть. Они уже знают, что все плохо. Ну, и, по крайней мере, я понимаю, ну, это какие-то там, да, подлость какая-то человеческая. А здесь не знаю. Тест 1700 рублей стоит, пишет Григорий. Что, сокрушительно как-то? Я думаю, что те люди, которые ездят у нас за рубеж, ну, имеют 1700 рублей. Я понимаю, что если мы сейчас будем говорить про бедных людей, у которых нет денег, для них 1700 – это прям совсем. Но если мы говорим о тех, кто мотается все время за рубеж, ну, есть 1700, ну, давайте уж тут это, не прибедняться. Вы эти 1700 отдаете, когда в аэропорт едете, нет? Ну, не 1700, 1000 вы отдаете. Там кофе попили, вот вам уже и 150 тысяч рублей. Ну, сколько там сейчас кофе в аэропорту стоит? Примерно так всегда, там странные цены. Санкции против нашего госдолга обсуждаем, пишет Толя. Пожалуйста, пожалуйста, Толя, это не вопрос. Я, кстати, еще вот сейчас выложил, вчера как-то пропустил, форму у нас новая олимпийская. Себе забрал сейчас в Телеграм, можете посмотреть. Ну, она, конечно, лаконичная, но я не в восторге, я вам честно скажу. Мне как-то больше нравилась, вот я написал, вот та авангардная, которая была в Рио-де-Жанейро. Жанейро. В 2016 году, помните, если такая авангардная, что-то в ней было такое раннесоветское, и мне это нравилось. Сейчас как-то немножечко мне показалось безлико. Но, с другой стороны, флаг есть, он узнается, все понятно, что это наше, и вопросов нет. Вот. Но там какая-то изюминка была, здесь прямо минимализм полный. Многие справки о том, что не состоят на учете у психа, покупают, чтобы не тратить время на пятиминутный подход к психиатру, пишет Близ Шенли. А, да, ну потому что можно там, понимаете, проколоться. Придешь, а тебе говорят, что тяжелее, пут вата или пут железа? И ты такой, наверное, железо, и все, и понимаете, и все. А кто мешает прямо из поездки заранее записаться по ЕМИАС на бесплатный ПЦР-тест, пишет R1X1. Ой, R1X1, это же надо записаться, это же надо знать, что такое ЕМИАС, это же надо, вот понимаете, что-то делать. Делать никто не хочет ничего. Но если люди до сих пор в путешествии ездят по путевкам, если люди до сих пор через турагентство ездят отдыхать, ну, о чем может быть у нас тогда с вами разговор? Хотя иногда у турагентств бывает дешевле так в целом, да? Но вот как-то так. Ну, люди даже билеты самостоятельно сами себе покупать не хотят. Они хотят вот так. Алло, купите мне билеты, забронируйте мне гостиницу, я приеду туда и буду пить и валяться. пьяный буду валяться, хочу сервис, хочу отдохнуть. Вот. Сначала там отдохнул, потом здесь еще 2 недели на капельнице, и как огурчик, да? Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем. Алексей, если позволите,
про... Позволяю.
Патриотизм. Ну, я, вы еще не слушали. Вот, смотрите, вчера встречаюсь с товарищем, и начали про отпуск. Поедешь, не поедешь? Я говорю, в Турцию. Он ездил как-то один раз. Угу. Он говорит, нет, я поеду лучше на свой родной Крым там, или...
Ну да. Или Сочи.
И отдам Маше и Ивану. Пусть больше чуть-чуть денег, но своим отдам.
Да.
Вот чем поеду я туда и отдам Рахматуле, да, вот это вроде как бы нехорошо, да, но вот это вот должно быть. Но его сейчас нет, понимаете, вот я уже старый человек, да там...
Друга нет, простите, или кого нет, я не понял.
Нет, патриотизма...
А, патриотизма, я понял, извините.
Нынешнего поколения, потому что все дает примером, понимаете.
Да вот есть патриотизм в нынешнем поколении, мы просто смотрим всегда не туда.
Ну, почему это не туда? Вот я когда был, ну, я служил на подводной лодке, были аварии там, и я готов был умереть. Вот почему-то я думал, что, ну, если нужно, я умру. Я был простой, рядовой, да там, срочной службы. А сейчас молодежь смотрит на военноначальников. Вот раньше я смотрел там у генерала, сын тоже генерал, и... А сейчас где их не сыновья, скажите? Они все в теплых местах, понимаете?
А, вот это все, имеете в виду.
Кто наверху, они прячутся. Значит, простой Ваня.
Значит, у нас у простых Вань больше шансов стать генералами. И анекдот про то, что может ли сын полковника стать генералом, становится уже неактуальным. Может.
Все в примере. Да. Если президент бросает старую жену и женится на молодой, и все хотят так сделать, а это не очень хорошо.
Не
Я
очень
считаю, хорошо. Что это предательство вообще-то.
Предательство что?
Если человек бросает свою старую жену, с которой жил долго лет, нарожал детей, и кидается на молодую, так красивее все, он любит, значит, только себя, и это не очень хорошо.
Нехорошо, вы говорите. Ну, это не нравится вам. Ну, не знаю, не знаю. Я много видел мужчин в России, спасибо большое, да, и во всем мире, которые там по разным причинам расстаются со своими женами. Всякое бывает. Личная жизнь, лучше в нее, мне кажется, не лезть. Это неправильно немножко. Да? А патриотизм, а где патриотизм у принимающей стороны, которая во всех, абсолютно во всех вопросах пытается тебя обмануть и нажиться, пишет Олеся. Ой, я понял все. Опять, серьезно, мы третий день будем говорить про отдых, и какой он, значит, где нужно отдыхать, где не нужно, и где хорошо отдыхать, где нет. Уже реально третий день это начинается. Я пытаюсь какие-то другие темы обсуждать, и вижу, что вы прямо их игнорируете откровенно. То есть вам важно только это. Я поеду! Все, я считаю, надо сделать так. Смотрите. Пожалуйста, добрый путь. В добрый путь, дорогие друзья. Все, кто что-то хочет, я думаю, изыщут возможности в добрый путь. Все. Всего вам доброго. Всего вам самого наилучшего. Все будет хорошо. Отправляйтесь куда? Куда душа просит. Хоть в Центральноафриканскую Республику. Дело ваше. Я думаю, вот как вам? Хорошо? Вот согласитесь, и в этот момент... вообще... Вот, кстати, я понял, что нужно сделать. Вот сейчас я и догадался. Нужно прям по всем фронтам, по всем федеральным СМИ ударить лозунгом. Знаете, каким? Давай-ка ехай за границу, вот так вот. Ехай я специально. Вперед! Чтобы, значит так, правительство Российской Федерации обязует россиян отдохнуть в Турции. Приказывает россиянам отдохнуть в Турции, правительство Российской Федерации. Все, я вам гарантирую, на следующий день все будут говорить, да что это они мне указывают, где мне отдыхать. Сразу же никто в Турцию не поедет. Все, надо от обратного идти, методом от противного. Раз вы все противные, ну не все, а некоторые, то надо методом от противного идти. Все, прямо приказать, вот, кто не отдохнул в Турции, штраф. Вот так вот, 5000 рублей каждому, кто не отдохнул в Турции в этом году. Все. Обязан поехать и отдохнуть в Турции. Указ, подписанный главой правительства Мишустиным. Все, никто не поедет в Турцию сразу. Все говорят, что? Что?
Да ноги моей там не будет. Еще они мне будут раз... Понятно все, сговорились там, ага. И не поедут. Все, здорово, так и надо делать. Так и надо. Согласитесь, вот только так и сработало бы. Гудошников Григорий Остер, номер два, вредные рекомендации взрослым, пишет Олег. Спасибо большое. А я в Астрахань поеду. Видал я вашу эту Турцию, пишет Вячеслав. Стоимость путевкой, пишет Василий. Народ бросится покупать справки, что были в Турции, пишет АМ. Да, да, вот прямо и надо так. Все, приказ. Прямо правительство, президент, одобрено Госдумой, Советом Федерации. Каждый россиянин в 2021 году обязан отдохнуть в Турции. Ни один не поедет. Ни один. Все скажут, ах так, тогда я здесь. И все. Тогда я здесь. Мне и в Торжке хорошо, они скажут. В Звенигород. Я еду в Звенигород. Зачем мне? Понятно. Значит, что-то они там замыслили, если нас туда отправляют. Короче, вредные вы, конечно, ребята, некоторые. А я езжу в Краснодарский... А вот так вот, мне кажется. А я езжу в Краснодарский край, мне нравится. На машине в отсутствие языкового барьера. Языкового, вот так. Сервис там прекрасный, цены на любой кошелек, море развлечений. А переться в Турцию и Египет, сидеть во вшивом и грязном отеле, жрать и бухать на халяву, это для быдла. Пожрать и побухать на даче можно, пишет Андрей. Андрей, так вы, так, с таким, с такой интонацией вы писали. А если в Турции почти все отели принадлежат немцам, то в съезде в Турцию ты поможешь Северному потоку, пишет Антон. С нетерпением жду открытия любимой хургатки на серфинг, простите. Вот букву Ё потеряли, Саша, вы букву Ё потеряли. Вообще у вас патриотизм, где хоть букву Ё-то сберегите, серфинг. Вот так и буду читать. На серфинг и дайвинг. Сертификат печально плачет дома. Турция неинтересна ни разу. Ну вот человек хочет в Хургаду. Хургада, Хургада, Хургада. Начинаем. Подождите, Хургада. Что это Хургада? Где это? Сейчас, подождите, дайте я вспомню. Хургада. Хургада. А, так я был в Хургаде. Вот смотри, какая помойка. Ой-ой-ой. Как будто бы, как будто... Вот смотришь, вот сейчас вот, знаете, с поля боя снимают видео там из Сирии. Вот где танки ездят, стреляют, террористов уничтожают. Вот это вот все. Вот убери танки и террористов. Ну, как будто бы бои прошли, не знаю, день назад. И просто все, кто воюет, ушли с этой территории. Вот это Хургада. Вот такой я ее во всяком случае запомнил. Уж не помню, какой это год был. Может быть, 13-й, может, 14-й. Да, я не помню. Ну, вот ощущение именно такое. Как будто бы вчера была здесь война. Все какое-то грязное, разваленное, какие-то пылища, какие-то странные люди на вот этих вот Тойотах, кстати, я видел там, люди на Тойотах, на пикапах, что вызывает, конечно, некие ассоциации нехорошие. Еда, фу, какая в Египте дрянная еда, египтяне, не обижайтесь, пожалуйста, значит, но еда у вас настоящая дрянь, какое-то все соленое, квашеное, вообще понять невозможно, вкусного ничего, вода дурацкая, грязная какая-то, алкоголь, если даже я там попробовал, пиво, так это вообще не пиво, это какая-то погонь вообще, кто в этот стакан, извините, вот... Ну, явно не пиво налил, а что-то другое. Такое ощущение, что кто-то это пиво пил до тебя, значит, да. Странно, странно. И люди есть. Но я знаю, там только ради вот моря. Только ради моря. Ради водички, нырнуть, посмотреть кораллы, все. Остальное, конечно, там мрак вообще. Я вот один раз побывал, и поскольку я не дайвер, я больше никогда. Вот просто нет. Спасибо большое. А торгаши? Это нечто. Вот не знаю, не был в Турции, не знаю, как там. Господи, что творят арабы? Вот ты идешь смотреть какой-нибудь там этот Луксор, ты поехал. И вот стоит ряд этих торгашей, и они тебе, ну, вот в лицо засовывают свои эти безделухи, никому не нужные. Вот. $1 for you, just for you, my friend. For you, good price, for you, my friend. Нет, не надо. А русский, русский, мама русский, папа русский. Вот это... Отойди от меня! Отойди от меня! Вот так вот. Ну, ты же не можешь. Человек еще так одет опасно. Вдруг возьмет, да взорвет тебя сейчас. Я не знаю, шутка, будешь не буду так шутить, но тем не менее, ну, как бы опасно какой-то. И он, good price for you, only for you, my friend! Да, там, и говорит, там, $15, 15! Ты говоришь, $1! Oh, what are you doing with me, my friend? What are you doing? Dollar! Dollar! What are you saying about, my friend? Dollar! И начинает своим остальным показывать. Потом тебе за 50 центов вообще продает эту хрень, потому что она вообще ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Ну, вот это, my friend, for you, just for you. Mama Egyptian, papa Egyptian. Эй, Али-Баба, мне. Ну, я с бородой там был. Эй, Али-Баба. Али-Баба я, оказывается. Дайте мне пройти посмотреть красоты, пожалуйста. Уйдите вместе со своими тряпками этими всеми мне ненужными, кальянами эти всеми. Курите, идите свои кальяны в этих тряпках. Хватит ко мне приставать. Ужас, мрак вообще. Как вы это терпите? Как вы это выносите? Это настолько не соответствует нашему характеру, потому что наш характер, ну, мы такие люди замкнутые достаточно, да? И вот это вот происходит нечто вокруг. Все вот это вот пляшет, играет, что-то тебе руку мажут, тут тебе какую-то статуэтку дают и надевают на тебя какую-то арафатку очередную. Что ж такое? Где конец и край этому всему происходящему? А нет конца и края. Просто надо пробегать. Ради рыбок готовы на все, пишет Антон. Знакомый отдыхал в Египте и говорит, что за территорией стояли БТР и охраняли отель, пишет Евгений. Ну, это, наверное, когда там вот эти все арабская весна и прочее было. Я как-то продавцам в Африке сказал шалом, и они разбежались, пишет Григорий. Ничего себе. Ну, человек... отважный. Хочу летом на машине доехать до Магадана, до Сахалина уже доезжал, теперь нужно в Магадан и оттуда самолетом на Чукотку. Сережа пишет.
Магадан, значит опять домой. В этот какой-то там сон. Магадан, сон где короткой весной. Я как пацан влюблен.
Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Анзор, доброе утро, Алексей.
Пожалуйста.
Тут просто, знаете, народ чаще достает. Уже какой год пытается нас максимально затащить от Крыма и Сочи. И тут вот, ну, лично мое мнение, как вот это со стороны выглядит, ну, тут согласитесь, наверное.
Ну, я вот искренне от всей души говорю, я лучше, точно говорю, лучше Сочи, чем Египет, точно.
А вот объясню, как я это вижу, как это вот видят люди, с кем я общаюсь, вот Сочи. Даже нет, возьмем Турцию. Турция — это такая кафешка, недорогая, понятно, но тем не менее это кафешка. Вот, где можно что-то попробовать, что-то поесть, ну, более-менее нормально. Ну, и понятно. Сочи, столовка у тети Зины, там 500 человек, цены дороже, чем в кафе, но зато у тети Зины.
Да вот ладно, вопрос, я вот был...
Хотите? В комнате, где 500 человек, да мы все там были, Алексей.
Странно, ну вот я был на Розе Хутор, вот недавно, где это, какой-то год, наверное, 19-й это был.
Алексей, какая тетя Зина? Были последние 2-3-4 года, ну. Даже лет 5 назад.
Где вы нашли там тетю Зину, ну, серьезно? Я там кафе.
Вот, как раз-таки на том же Роза Хуторе, когда ты сидишь в кафе, тебе приносят еду, там, не знаю, с пальцами в стакане, или в этой еде. Вот ты смотришь, вроде в дорогое заведение зашел, а тебе приносят напитки, где официантки палец там.
Слушайте, это, конечно, удивительно. Вот, но вот как вы так их находите, эти места? Я не понимаю.
Это, кстати, вот Рэдисон, пожалуйста, рядом кафе. Я не помню, как называется.
Поразительно. Не ходите туда.
Такие, мы не ходим туда больше.
Я вот во всяком...
Просто сам факт,
да.
Цена, вот смотрите, прям вот... Цена и качество,
ну, московская цена,
оно там. Абсолютно, вот, да какое московское, до Москвы там далеко. Цена, я имею в виду про качество. Это да. Вот, это, знаете, как вот я сейчас сам человек из автобизнеса, вот у нас удивляется, почему машины взлетели. Чего же мы удивляемся, когда у нас Крым и Сочи выросли из-за того, что водичка потеплела, там, за сутки 20 тысяч рублей, а когда водичка холодная, 1000 рублей.
Ну, это как-то логично. Курортный сезон это называется. Тут удивляться нечего. Я спасибо, но я вот честно, абсолютно откровенно говорю. Уж не знаю, сколько заведений я прошел в Сочи. Вот мы с друзьями туда ездили. Эта история была зимой. Ну, или весной, по-моему, весной. Неважно. Не знаю. Раков ели. Все вкусно. Значит, пиво вкусно было. Алкоголь вредит вашему здоровью, не надо. Вот. Значит, заходили в кафе, пили кофе, ели еду, приносили нам какие-то десерты, шашлыки,
никто ничего, никакой рукой никуда не лез. Вам, похоже, очень сильно не повезло. Надо было встать и уйти конкретно из этого кафе, и все. Не знаю, как это так получилось. Странно.
Ну, а, кстати, мне интересно, а когда вы в Турции, там, например, где-нибудь в какой-нибудь забегаловке покупаете, там, кебаб, то есть вас там устраивает все, как устроено? Мне потому что товарищ в красках рассказывал, как он в Турцию слетал, и вот как раз он там хотел поесть кебаб. Ну, вот. И он был не очень доволен. Именно санитарными моментами. То есть, может быть, вы просто, когда находитесь в Сочи, вы очень серьезно к вопросу санитарных норм подходите, а когда вы находитесь в Турции, у вас уже не такой серьезный подход, как-то полегче. Может быть, такая причина? Возвращает стоимость билетов в Стамбул, пришлось брать билеты в Сочи, не пугайте меня, пальцы в стакане, пишет Яна. Яна, ну вот сгоняйте, посмотрите сами. Я, может быть, вот человеку искренне, да, как-то вот так не повезло. А, простите, а вы в Стамбуле видели, какая там грязь и антисанитария, пишет Василий. Я не видел, я там не был. Вот я искренне, я это сужу по рассказам людей. У меня там были за последние несколько лет два друга. Вот. Про то, чтобы там вот так вот чисто и все такие продавцы шаурмы в перчатках, вот там никто мне не сказал. Нет. Нет, наоборот, как раз говорят. Наоборот. Более того, говорят, что кебаб в Москве вкуснее, например. Серьезно. Вот, вот такие вещи, например, говорят мне мои друзья, которые там были. Они говорят, у нас вкуснее делают. Ну, вкуснее делают, и все, ничего, говорит, не поделаешь. Вот шаурму у нас берешь, она вкуснее, чем в Турции. Как? Не знаю, у турок спросите, как они умудряются делать шаурму хуже, чем у нас. Спросите у наших продавцов шаурмы, почему у них шаурма вкуснее. Это загадка. Загадка. Вы что, Стамбул красивейший город и грязный только в историческом центре из-за туристов, пишет Маруся. В Турции более-менее чисто только в отелях, но там и народ чаще не выходит за территорию. Все же включено, пишет Николай. Кажется, что условные, значит... Армяне и абхазы не очень принципиально отличаются от турок. В любом случае, потребительское и враждебное отношение, пишет Дима. Абхазия, Армения. Я в Армении не был. В Абхазии тоже не был. Не знаю. Может, когда-нибудь буду. Когда Пашинян окончательно одумается, когда Армения, значит, в Армении перестанут некоторые люди жечь российские флаги, тогда, наверное, побываю. До тех пор, пока нет, пока есть там вот какие-то странные люди... Пока там кто-то кричит про Россию оккупанта, не буду я там. А вот как перестанут кричать, то и буду. То же самое касается Грузии. Вот. То же самое касается Украины. Чего мне? А так, я знаю, где мне в России, как отдохнуть. Мне кажется, вполне красиво. Абхазия кошмар, пишет Дэн. Ну, говорят, порядка там нет. Говорят, во всяком случае, те, кто там бывал. И вот у меня друзья из Сочи в Абхазию ездили на велосипедах. Ну, просто взяли велосипеды и поехали в Абхазию. Что-то не очень-то они были довольны, потому что, говорят, как-то вот страшновато даже им было. Но зато они там купили какой-то вот в дьюти-фри алкоголь себе и очень сильно этим гордились, и мне об этом рассказывали. Пытались угощать, но я, значит, не согласился, потому что меня, во-первых, мало интересует сама по себе эта тема, во-вторых, да мало ли. А в Грузии сейчас въезд закрыт, пишет Дмитрий. Сложно сказать, но вот Познер доехал до Грузии, пожалуйста. Вы же видели, Познер доехал до Грузии, чтобы получить гроздь яиц в свою сторону. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, могу говорить, Алексей?
А вы уже говорите, да.
А, Алексей, добрый день.
Добрый.
По поводу Турции хотел сказать. Я никогда туда не ездил. Вот у меня двое детей. В прошлом году в Карелии отдыхали, от пандемии спасались. В этом году решили купить куда-то детей на море свозить. Угу. Путевки дорогенные везде. Угу. Вот. Выбор Турции, поэтому упал на выбор...
Дешево.
Да, покупал в феврале, когда не было еще пандемии. И вот сейчас что мне делать? Я понимаю, что Турция не самый оптимальный вариант, но везде в остальных просто цены заоблачные.
Ну что говорить, если исходить из того, как ситуация сложилась, обещают, что якобы можно деньги вернуть, либо взять путевку куда-нибудь внутри
понятно.
России.
Понятно, я просто говорю, почему я взял билеты на Турцию. Я не сторонник Турции, но вот ситуация складывается так, что там дешевле всего на данный момент.
Вот. Понятно, понятно. Спасибо большое. Я понимаю, ну ничего с этим не сделать, наверное, до определенной степени, да? Ну, с другой стороны, вот мой товарищ ездил в Турцию, он рассказал, он там что-то неделю был, у него вышло, ну, так я понял, по подсчетам, около что-то там 150, по-моему, 200 тысяч. Оно вроде дешево, а потом выходит все равно недешево. Дешевле всего, если вам интересно мое мнение и мой опыт, ездить на машине по Европе. Ну, тут очень дешево. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. А что вообще за, за навязчивые идеи выбирать место отдыха по политическим взглядам? Может, еще ниже экватора не летать, они ведь вверх ногами ходят, пишет Александр. Слушайте, а что за навязчивые идеи все время где-то отдыхать, Александр? Можно вам вот такой вопросом на вопрос? Вот мне люди пишут, значит, про своих знакомых. Мой строитель, пишет Андрей, брал путевку в Турции на 4 человек, двое взрослых, двое детей, на 10 дней 180 тысяч на апрель. Не успел улететь на лето в Анапу, в Витязево. Будет стоить 300-400 с тем же набором сервиса. Что? 300-400? Давайте так, я бы за 180 не полетел. И за 300, и за 400 не полетел, не поехал никуда. Я бы попытался найти другое решение вопроса. Какое может быть решение вопроса, если мы говорим о семейном отдыхе? Почему нельзя взять квартиру? Берете квартиру, но не покупаете, в смысле, в аренду. И все. И все, и никаких 300-400 не надо. Или прям хочется именно в отеле, прямо хочется, чтобы вот all inclusive. Да, то есть хочется дорого-богато, но не, чтобы дешево. Так хочется. Я бы и за 70 не полетел, пишет Андрей. Ну, за 70 я, может быть, конечно, бы куда-нибудь и полетел бы, но не в Турцию. А мы этим летом с детьми на 13-й маршрут, поход 100 километров, и это точно им запомнится на всю жизнь, пишет кот. По поводу поездки могу сказать, я помню, я потратил что-то 110 тысяч или 100, ну, 110-120 тысяч на... Я проехал 13 стран на машине. Ну, понятно, что у меня машина была не своя. Мы не учитываем, соответственно, амортизацию. Но в целом где-то 110 тысяч. Я видел очень много разных столиц. Я видел много разных народов, людей. Я... Причем я себе ни в чем не отказывал. То есть это не было из разряда «я там ел гречку», да? Нет, в ресторанах ел там, где салат по 15 евро, пожалуйста, тут только салат. Вот. В отелях останавливался, не знаю. Я думаю, что если есть желание у человека, и он с фантазией как-то и более-менее подходит к вопросу, у него получится нормально, не слишком катастрофически много истратить и при этом экстремально много увидеть. Но если есть желание валяться где-то на одном месте... Да чего вам дом-то не валяется? Вон на дачу поехал, на Клязьминское водохранилище вон куда-нибудь. А чё? Ну и валяйся пьяный. Ну, дёшево, дёшево. Солнце есть, вода есть, еда, пожалуйста, доставка. Всё, пьяный лежишь. Как хорошо. Дети к бабушке. Это в каком году ездил, пишет Вася? Это, наверное, 18-й год, я думаю, 18-й. Ну, я могу ошибаться. Ну, по-моему, 18-й. Да. В Крыму снимали квартиру с мужем, сразу же забилась канализация после первого использования. Хозяева сказали, потерпите, мы только зимой собирались чинить, а в отеле такого не будет, компенсации, естественно, никакой, пишет Яна. Ян, ну, нормальный, надо квартиру-то искать. Есть же все сервисы, Airbnb, там, ну, Booking тот же самый. Ну, или вы, как это, по улице шли и объявления на заборах смотрели. Тогда, да, вы попадете в такой ад, из которого вы попытаетесь выбраться как можно скорее. Я сам в такой ад попадал. Этот рассказ про Гурзуфу, он всегда в моей душе, и я готов вам рассказать его еще раз, и еще раз, и еще раз. Про квартиру, в которой был пацаны, здесь кондишн, вообще все, все на высоте, кондишн. Вот. Осталось только отклеить носки от пола, потому что они приклеиваются тут же. А у нас принято, мы же Азия, да, разуваться, когда входишь Там не надо было разуваться. Лечусь с семьей летом в Геленджик, ну, то есть не стоило. На 17 ночей из Новосибирска, два взрослых, двое детей, билеты туда-сюда 72, проживание 76. Снял квартиру, пишет Максим. Вот и все. И никаких тебе 300-400 тысяч не надо. Ну, вот, просто я понимаю, вот, ну, людям прям хочется, что, 5 звезд, да, вот это вот. Что такие машины дорогие, не могу купить себе Porsche 911, да? Вот это вот. Ну, ладно. Цена мини-отеля в Ялте с завтраком, ужином такая же, как турецкая пятерка. Все включено с авиа, пишет Козерог. Пожалуйста. Я в Ялте жил сам. Не помню, значит, двухкомнатный такой номер вот в этом мини-отеле. Приятный вообще номер, на самом деле, был классный. Я думаю, что семьей вот в таком можно остановиться. Ну, если там двое взрослых, один или два ребенка. Вполне там зал. У нас так говорят. Ладно, большая комната. В регионах говорят зал. Значит, большая комната и маленькая комната. Вот, собственно, для родителей. До моря там было пешком минут пять. Что я считаю плюсом, потому что я не хочу жить прямо-таки прям на море, да, а вот минут пять, воздух прекрасный, природа великолепная, идешь себе, горе не знаешь, 2500 это стоило в сутки, 2500 это стоило в сутки, значит, 10 дней было бы 25 тысяч, ну, допустим, это был 16-й год, и, допустим, цена выросла в два раза, допустим, сейчас это стоит не 2500, а 5000, значит, будет 50 тысяч за 10 дней. Ну, никак не 300-400, ну, вот понимаете, в чем дело? Ну, никак не 300-400. Что вы собрались там делать на 300-400 тысяч? Я не знаю. Да, если вы полетите куда-нибудь в Крым, в Мрию, да, она сейчас, может, по-другому как-то называется, но я уж не скажу вам точно. Ну, да, там и 700 в день, может быть, пожалуйста. Мы смотрели с вами в эфире это все, проверяли там. Ну, не 700, 300 в день легко. Один номер, 300 в день, пожалуйста. Ну, если вы миллиардеры, тогда чего вы жалуетесь, что дороже становится? Мне вообще вас не жалко, мне все равно. Вот. А если вы не миллиардеры, чего прете туда, где 300 в день стоит? Ну, как бы странно тоже, да? Я вот не прусь туда. Я понимаю, что это не по моим расходам. Ну, доходам, точнее, расходы. Частный сектор, безусловно, дешевле, но это дополнительные расходы, пишет Козерог. Да я не про частный сектор. Частный – это плохо. Я про вот эти вот мини-отели какие-то люди открывают. Это москвичи, у них бизнес, они делают его в Крыму. Все вполне себе достойно. Не знаю, как вы их не находите, сложно сказать. Причем гостиницы тогда, это еще 16-й год был, все были забиты, именно гостиницы такие вот официально, где там звезды у них какие-то есть, еще что-то. А мне на кой черт эти звезды-то их, эти гостиничные, что мне там? Я не могу постирать майку там сам себе, что ли, или что? Ну, постираю я майку сам себе. Я не могу себе салат нарезать, там рынок где-то, по-моему, в 10 минутах был. Я сходил на рынок, взял себе помидоров свежайших, огурцов свежайших, нарезал себе такой салат. Да ни в какой Турции никогда такой салат мне не сделают, вообще нигде такой салат не сделают, потому что всегда все везде экономят. В любой ресторан зайдете, там такого вкусного салата не будет, либо он миллион будет стоить сразу. Вот, гранатовый сок себе купил, там еще договорился, вроде как скинул цену, понятно, что все равно втридорого взял, но для меня это не самые сокрушительные деньги. Ну вот, все есть, зелень любая, базилик, петрушка, чё хочешь вообще? Все это стоит, ну, не дороже уж, чем в Москве оно стоит, не дороже, чем в Азбуке Вкуса оно стоит, уж точно. Все, договорился на рынке, туда-сюда там. Познакомился с продавцом. Все, он тебе скидочку. Помидор еще один докинет сверху. Вкуснятина. Ешь, сидишь. А что летом вообще есть? Вот я не понимаю, что вы там собрались летом в жаре есть, кроме салата. Вот. Ну, мясо еще можно поесть. Ну, подошел к любой шашлычной, взял себе этого мяса. Ну, на сколько ты его возьмешь? Ну, на 500 рублей ты его возьмешь себе этого мяса. Ну, съел. Сколько человек нормальный съедает мясо в день? 200 граммов он съедает. Ну, 300, если уж очень он голодный и очень много ест. Больше-то ты не съешь. Это нереально. А если где-то во дворе там есть мангальная зона, ну, купи это мясо, да пожарь сам себе. Сосиски купи. О, Господи. Хоть дело какое-то будет. Ну, все. Что не отдых-то? Я не понимаю, в чем заключаются, значит, негативные стороны такого отдыха? С детьми общаетесь, шашлыки вместе жарите, вместе салаты режете. Что вам еще надо-то, я не понимаю. В Ялту ездили с родителями в 2005 году. Я был в... четвертый, наверное, год, да? Я был в 10 классе. Да что там, какой-то дом весь кривой косой арендовали, все там было ужасно, вот эти ковры на стенах и прочее. Да мне все равно было, мы гуляли больше, чем мы сидели в этом доме. Персики свежие ели, овощи, фрукты все свежие, в ботанический сад сходили интересно, вот, погуляли туда-сюда, воздухом подышали, ну... Классно было, я не знаю уж, почему некоторым не нравится. Я вот вообще думаю, может быть, действительно в Крым смотать, если время будет в этом году. И как-то подрассосется ситуация коронавирусная. Причем я прям на машине поехал. Мне интересно узнать, как у нас там себя чувствует дорога. Я помню, когда я туда ездил в 16 году, на континентальной части России, значит, строили дорогу. Вот построили, не построили, насколько она хороша, не хороша. Вот. Ну, понятно, до Воронежа, да, по М4 Дон ты идешь, там вообще огонь, все. До Воронежа примерно, да. Дальше вот было не очень так интересно. Вот, может быть, сейчас интересно, может быть, сейчас хорошо. Я бы поехал с удовольствием, не знаю, что там кому не нравится. Съездил бы Белую скалу опять посмотрел с удовольствием. Ну, вот. Еще бы специальную так вот одежду бы взял, подходящую для этой местности, уже зная о ней, да. Там все такое известняковое, белит все. В сентябре на Тамане все еще не очень. Мост Таврида хорошо все, пишет Владимир. Итого 27 тысяч за 5 ночей, мне говорят. 25? Ну, супер, ну и классно. Павловск и Лосево отличный объезд сделали, пишет Инсомния. По дороге только в Ростове проблемы, ремонт, а так до самого конца хорошее. Ну, тем более, все, в тачку прыгнул, пошел. Ну, понятно, лучше, что не одному ехать. Чем больше народу, тем оно дешевле получается. Как бы это странно не звучало, но это так. Но если люди так не хотят в России патологически отдохнуть, а хотят на Средиземное море, открыт Кипр, он безвизовый, пишет Яна. Греция прекрасно, приличный отдых в Турции не дешевле, пишет Яна. Да в том-то и прикол, я так понимаю, что те люди, которые рассказывают про дешевую Турцию, они там живут не в пятерках. А если в Турции не пятерка, насколько я понимаю, это всегда что-то унылое. Ну, есть у меня особые экзоты, друзья, которые, например, еще и в Марокко ездили. Вы можете в Марокко съездить. Вам нравится экзотика, вам нравятся странности, вам нравится немножечко побояться за себя. Ну, Марокко. Можете в Гоа сгонять, я вот там был. Поживете в каком-нибудь сарайчике за космические деньги. Ну, прям сарайчик. Будет что-то сделанное из доски десятки. Если вообще ощущение, что это даже не десятка, а пятерка. Вот, из десятки. Ну, тут сантиметровой толщины доска, вот что-то будет сделано, какой-то сарайчик. С видом на море. Там будут вороны летать стаями по 100 особей. Вот. И собаки дикие бегать, а ночью они будут выть. Вот как вот недавно Владимир Вольфович Жириновский в эфире там одного телеканала федерального изображал. Они воют дико все там. Прям воют, собаки воют. Прям вот так вот, все вместе. Страшно до одыре. Ощущение, что у тебя рядом здесь какой-то оборотень. Что тебя зайдет и съест. А через в это здание войти, я вам гарантирую, я бы в него вошел не через дверь, легко. Просто берешь и входишь сквозь стену. Потому что она никакая. Ну, почти бумажная. Ощущение немного Японии, мне кажется, вот эти вот бумажные дома. Какая разница, какой отель, если в него спать приходишь, пишет Алексей. Не, ну разница есть, конечно, эстетическая разница. Всегда приятно, когда все красиво, аккуратно, удобно, да, убрано. Это приятно. Ну, тут люди пытаются совместить какие-то странные вещи, ну, там, я не знаю, у меня трое детей, я с ними хочу в 5 звезд, хочу, чтобы это стоило 3 рубля, вот, и, ну, а где, как? Кстати, вашим детям вообще все равно, им не хочется никуда ехать, они с друзьями со своими хотят здесь гулять, им вообще ваша Турция не нужна, им вообще никакой отдых не нужен, ну, так, на всякий случай. Их интересуют их друзья здесь, им нравится здесь, потому что это дети, они вообще не понимают, от чего вы отдыхаете. Это же вы устали, они не устали, у них энергии полно, им хочется здесь гулять, пинать мяч, там, если мальчики, да, с другими мальчиками, своими друзьями во дворе или где-то еще, или там на секции на какой-нибудь. У них здесь вся жизнь, у них там жизни у них никакой нет, еще тем более с родителями, вот уж уныние. Все время ты под присмотром будешь, все 24 часа в сутки рядом с мамой и папой, особенно если подросток, уж развлечение.
Мама и папа, а не хотите вы без меня куда-нибудь улететь, пожалуйста, и не возвращаться довольно протяженное время? Оставьте мне только денег, и я буду себя чувствовать в 10 тысяч раз лучше, чем с вами там на отдыхе. Думает каждый подросток, но не говорит этого вслух. Ну, кто-нибудь может и говорить, но в целом стараются не говорить, чтобы не обидеть вас. Но это факт. Только скажите им, слушай, давай я тебе оставлю денег и сам полечу. Или полетишь со мной. И в 99% случаев вам скажут, конечно, оставляй. Все будет хорошо, все, удачи, пока-пока. И полетите дальше в свою Турцию, или там Марокко, или в Крым, или куда хотите, туда и полетите. Но дети с вами не захотят. Это, наверное, какие-то груднички, вы с грудничками, наверное, летаете. Вот и им интересно, да, с родителями именно где-то быть. Совсем, которые еще прямо от сиськи не оторваны, потому что у них еще как бы, они самостоятельно не функционируют никак. Но с грудничками люди, которые куда-то летают, вообще вызывают у меня много вопросов. Как бы, я считаю их невероятно отважными людьми. Да, вот я вижу матерей некоторых многодетных там, например, в самолете, когда они приходят, один на руках, другой за руку держится, третий там в коляске в какой-нибудь, ну, типа мрак. И они все плачут, 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 а мама летит. Отдохнуть! Надо отдохнуть! Ну, как ты отдохнешь? Ты все равно будешь возле трех этих спидогрызиков маленьких скакать, голопопиков. Ты все равно будешь их обслуживать. Не будет этого делать никакой турецкий дядя или тетя. Ты будешь. Потому что если ты доверяешь своего грудничка, там, какого-нибудь маленького ребенка турецкому дяде и тете, то, наверное, это какая-то девиация уже, да, отклонение. Да ты пылиночки сдуваешь, потому что это хрупкая конструкция, которая вообще не отвечает ни за что. За себя в первую очередь не отвечает. Ты отвечаешь. Как его оставить там? Никуда ты его не оставишь. Будешь вокруг него бегать, какашки смотреть там, обкакался он, не обкакался, вот, слюни вытирать какие-то, плохо ему, неплохо. Но это я еще не говорю про акклиматизацию, которая не только у вас происходит, а у детей тоже она происходит вообще-то. Поэтому это очень большой вопрос, для кого вы стараетесь, когда своих маленьких-маленьких детей куда-то везете. Вопрос большой. Я знаю уйму людей, которые во взрослом возрасте говорят, надо куда-нибудь съездить. В детстве я много ездил с родителями. А где был? Да не помню. Конечно, не помнит, потому что он маленький был, ему по барабану было. Но родители его таскали везде с собой. Побольше повидать? Ну, повидал. Что он там повидал? Ничего не помнит. Ничего не помнит. Мы с детьми не отдыхаем, а вывозим их на море, пишет Павел. Да себя вы вывозите. Чего вы рассказываете, Павел? Все понятно. Вывозите себя. Я знаю эту уловку. Давайте, дети, мы будем говорить и дальше, что мы их вывозим на море. Вы себя вывозите на море. Вы у детей спросите, хотят ли они на море. Может так оказаться, что конкретно ваши не очень-то и хотят. Вот я, например, не хотел. Я это точно помню. Мы поедем все вместе в Ялту. Зачем? Зачем мы это будем делать? У меня есть велосипед, у меня есть речка, у меня есть мяч, у меня есть компьютер, у меня есть друзья. Мы с этими друзьями занимаемся нашими дружескими всякими интересными занятиями. Мы танцуем с ними брейк-данс. Мне вообще нечего делать на море. Что я, соленую воду не видел, что ли? Ну, бросьте мне в ванну кусок соли, я поваляюсь в ней, все, буду здоровее. Все! Правда не хотел вообще. И вот это вот, о, едешь и думаешь, да зачем мне это? И ждешь каждый день. Когда же ты вернешься? Когда же ты вернешься уже к пацанам? И вот ты уже вернулся к пацанам, и жизнь началась заново. И там, ну что там было? Да ничего там не было, пацаны, что какие дела? Все, пошли сосиски в лес жарить. Давай, у кого есть сосиски? Есть деньги? Нет денег? Все, у кого? Собрали по 10 рублей. Ну, тогда это можно было собрать по 10 и купить сосиски. Купили сосиски, разожгли костер, жарим сосиски. Прямо на открытом огне и жарим, а не на углях или что-то подобное. Все сгорает, оно ни черта не вкусное. Но это мы сделали этот костер, и мы здесь сделали сосиски, и мы их едим. Или печем картошку и едим ее. Мы сами себя прокормили. Мы где-то у родителей в погребе потырили картошки, бросили ее в золу сгоревшего костра, подождали, потом достали и начали есть эту картошку. Это опыт приготовления пищи на костре. Мало вам? Я думаю, что немало. И это и запоминается. А что?
Какая мне разница, какая там прогулочная зона где-то в каких-то курортах? Да плевать на них. А если еще и любовь какая-нибудь, боже мой, какая-нибудь любовь, какая-нибудь девочка понравилась, а тебе надо куда-то уехать? Да какой там? Какой там? Не хочу никуда. Не хочу. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, это Федерок, Москва. Вот по поводу отдыха. Ну, во-первых, все-таки, понимаете, виды отдыха, они же разные бывают, да? Вот,
да-да.
Допустим, на машине это один вариант. Есть еще активный отдых туристический, кто любит там с палатками там ходить,
пешком. Ужас, комаров кормить там. Нет.
Ну, по-разному, да.
Но кто-то, это не для нас, нет.
Нет, я не про это говорю. Кто-то, а кто-то вот напахался весь год и хочет тупо поваляться на пляже и с ребенком там покупаться в бассейне, там, не знаю, или что-то еще. Потом я это к чему еще веду?
Да, я знаю.
Вот я объездил весь наш юг, мы с женой были везде.
Угу.
В Сочи, в Ялте были, в Анапе были, в Адлере. Вот, ребенок появился, ну, стали, денег немножко побольше стало, короче, и стали выезжать. Мы были в Греции, были несколько раз в Турции. И последний был пример, могу сказать, 2014 год, решил ребенку показать Крым. Тогда на тот момент сыну было там, по-моему, 6, что ли, лет. Вот. И когда стал смотреть цены, короче, вот, я хотел подобрать какой-то мини-отель, ну, хотя бы, чтобы завтрак с ужином были, короче, вот. В итоге, в конце концов, мы улетели в Тунис. За те же деньги. За те же деньги. Но только мы
заплатили... В пустыню рванули. Тунис, там снимали «Звездные войны». Там ландшафт, как на Марсе.
Ну, вы знаете, кстати, вот пустыня, а сам-то отель был нормальный абсолютно. Да, конечно, выходишь, когда за границу отеля, там, конечно, полная, конечно, действительно пустыня, мягко говоря.
Слушайте, вот есть такая история. Вот Карелия, слышали же, да?
Да.
Я тут не так давно очутился в Карелии и ехал там на машине. И нарвался... Ну, там ужасные места есть, я имею в виду, по отелям. Но нарвался на такие отели, точка на карте называется. И вообще не в плане рекламы, просто это единственное, что мне понравилось.
Ну, да, прилично.
Современно,
да.
Все классно. То есть отель, ну, если мы исходим из отеля...
То... Я согласен, что есть и такие варианты. Ну, я в Карелии не был, мы были в Хибинах, это вот это Мурманская область. У нас тогда был туристический, чисто туристический поход. Мой брат повел группу, то есть мы пешком ходили, значит, по этим горам. Вот, нас было 17 человек, там 10 детей, там самым младшим было вообще 3 года. Ну, это как бы отдельно, это туристическим, там с рюкзаками, то есть со всеми делами. Вот, а вот именно чтобы так вот просто отдохнуть, ну, понимаете, я говорю...
Вас просто Михаил подкалывает, слушатель, он говорит, так слушатель хотел Крым показать или отель?
Дело в том, что я хотел не только показать Крым, но и чтобы в нормальном месте как бы жить, понимаете, в чем дело. А из-за этого я не нашел, то есть я в итоге выбрал Тунис, потому что те же деньги, как бы вот, но другой сервис. Я вот почему про сервис все время пишу, потому что да я бы рад бы съездить, если в Ялте будет пятерка, ну не пятерка, там четверка, я не знаю, такого же уровня сервиса, как в Турции, за те же деньги... с авиабилетом.
Все, значит, вопрос денег. Все. Да, вопросов нет. Спасибо большое. Вот понятно. Вот честный человек, понимаете? Надо быть честным. Вот честно человек говорит. Это вопрос денег. И все, говорит он. Здесь не вопрос патриотизма. Не то, что я там люблю какую-то Турцию или я там фанатею по Тунису. Или у меня какая-то принципиальная позиция не ехать в Крым. Вопрос денег. Ну все, ну давайте, значит, как-то... Ну, требовать это, конечно, сильно. Ну давайте умолять наши курорты, отнестись к нам, ну, как-то по-человечески. Ребята, может быть, друзья, там где-то на курортах, кто владеет гостиницами и всем остальным, да, может быть, вы к нам отнесетесь как-то, вот скидочку нам какую-нибудь всем дадите. Может быть, пока такие времена, там, вот это все, вам надо набирать аудиторию все больше и больше. Может быть, вы будете не такими дерзкими по ценам. Может быть, приманить сначала нас всех, чтобы мы поняли, что у вас там мед, чтобы мы поняли, что мы пчелы, а не мухи. Все. И мы будем пчелками летать к вам каждый год. Видите, люди хотят на месте сидеть, им не хочется ездить, ничего смотреть, им не хочется, активности не хочется, валяться хочется. Так, может быть, давайте их заманивать потихонечку, и потихонечку добавлять денежку, прибавлять, ну, потихонечку, чтобы не радикальными методами, чтобы не в ужасе люди в Тунис, понимаешь, в Тунис,
Ну, это как на Марс примерно. В Тунис человек поехал, потому что там отель. Ну, знаете, на всей планете Земля человек нашел отель только в Тунисе, потому что все, все остальное очень дорого. Вот. И ради отеля, ради здания, ради этих, не знаю, пускай 5000 квадратных метров или 1000 квадратных метров, не знаю, какой там отель. Вот. В Тунис улетел! В Тунис прославился тем, что снимали там «Звездные войны». Все, понимаете? Вот те вот места, где якобы жил Люк Скайуокер. Вот эта вот пустынная планета, где два спутника, ну, как бы у нас сказали, две луны, вот, два спутника, и ничего больше нет. Вот пустыня и пустыня. Представляете, приходится человеку лететь. Давайте сменим тему. Третий день одно и то же, пишет роллер. Роллер, я третий день пытаюсь сменить тему. Нереально. Давайте попробуем в начале следующего часа.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Артем говорит, а у меня сестра работает в Тунисе, нормальная страна, побывать стоит. Ну, я думаю, что побывать стоит много где, на самом деле. То есть я это нисколько не исключаю. Ради расширения кругозора. Это всегда полезно. Но не значит, что нужно на этом зациклиться активно как-то. Ну что, скоро война или все обойдется, пишет Владимир. Посмотрим, как поговорит Владимир и Джо. Ну, как бы вот, Владимир, я решил обыграть немножко. Посмотрим, как наш президент поговорит с американским президентом. Посмотрим, что из этого выйдет. Американцы говорят, что они будут вооружать Украину и дальше. Ну, они говорят, это открыто. При этом они сами решили выйти с нами на диалог. При этом вроде их корабли не прошли в Черное море, якобы. Вот что-то там, развернулись, не развернулись. В общем, ситуация интересная. Не, ну понятно, что в стратегическом плане, в любом случае, американцам все-таки, как мне кажется, выгодные они будут в любом случае делать так, чтобы мы были слабее. Они будут нас ограничивать максимально. По возможности. Но войны вряд ли американцы хотят. Почему? Потому что они, конечно же, если и хотят какой-то войны, ну, чтобы она была без их участия. А если речь идет о том, чтобы ввергнуть Россию в войну, тут есть серьезный риск самим поучаствовать американцам. А для них это невыгодная история, они не хотят. Они не хотят. Вот если, например, Украина с нами повоюет, я думаю, что им это может очень сильно понравиться. А почему нет? Ну, если они сильно сами вписываться не будут в эту тему, а они, видимо, не будут. Ну, вот это да, это вот ослабить лишний раз Россию, истощать нас, да, создавать проблемы нам на границе, создавать проблемы нам с постсоветскими другими государствами. Ну, старая методика, разделяй, властвуй. В общем, ничего нового в этом смысле нет. И я думаю, что они будут идти по этому пути, вопрос только рисков. В этот раз, я думаю, что вот эти активные заявления с нашей стороны, они в каком-то виде американцев, может быть, чуть-чуть охладили, потому что мы были уж очень напористыми в ответах своих. И, по-моему, это возымело определенные эффекты. Американцы подумали, а зачем нам надо вот так уж прям сильно впереть лбом, да, зачем? В лоб можно и получить нечаянно. Вот. Расклад-то может быть потом какой угодно, но в лоб можно получить, оно и не надо нам. По-моему, достаточно эффективно, вот. Рассуждают американцы, можно Россию давить иными способами. Ну и будут, я думаю, в этом ключе они работать дальше. Вот. Украина будет все более антирусской, туда будет все больше оружия поставляться, понятно, против нас будут вводиться все больше санкций для того, чтобы наша экономика как можно меньше имела возможности к развитию. Ну и вот в таком ключе. Пока, и если, ну, я так понимаю, если бы я был на месте американцев, я бы так мыслил. Пока, и если народ, значит, не взвоет и не устроит какую-нибудь заваруху внутри страны, и, собственно, эта заваруха будет самым удобным временем и местом для того, чтобы активно начать действовать и по Крыму американцам, и по остальным направлениям. То есть сначала нужно сделать так, чтобы в России был разлад, чтобы Россия занималась другими вещами, чтобы не до внешней политики,
политике было, потом уже можно действовать. Я думаю, что они исходят из этого. Во всяком случае, почему я так думаю? Потому что они всегда примерно так действуют по всем направлениям, по всем странам. Сначала они дестабилизируют эту страну, эта страна сама в себе начинает там гореть, и что-то в ней ужасное происходит, и потом они уже начинают этим пользоваться активно. Вот. Потому что если переть на страну, в которой разрухи нет, да, в которой нет, например, гражданского противостояния, скорее всего, ты получишь гораздо более мощный ответ, чем если страна сама в раздрае. Ну, какая война? Байден кабинетная крыса, боится, пишет имейл. Кабинетная крыса, не кабинетная крыса. Мы не должны оценивать Байдена как человека, нам вообще все равно, какой он человек. Байден — это, в первую очередь, трон, на котором этот Байден восседает. А этот трон большой. Все-таки Соединенные Штаты Америки — это великий твой трон, да? Это первое государство мира на данный момент, это так. Вот, на данный момент это так. Отрицать это было бы, наверное, неправильно, это было бы, наверное, глупо. Ну, вот. Вопрос в том, что и кто мы в этом мире, и можем ли мы играть, вот, скажем, в такой лиге и при таких обстоятельствах, которые нам сейчас формируют американцы. Им, я думаю, вот эта внешняя угроза в виде России очень полезна, удобна. Это еще один консолидирующий фактор внутри их общества. Это возможность отвлечь внимание электората от внутренних проблем. Проблем на внешние проблемы. Ну, внешняя угроза — это всегда хорошо для сплочения нации внутри страны. В этом смысле и мы можем этим пользоваться. Внешняя угроза в виде Соединенных Штатов Америки — это вам не это, как говорится. Здесь вам не тут. У Байдена советник теплый и темный, пишет Егор. А чем Украина будет воевать? У нее ничего своего нет, ни нефти, ни газа, ни флота, а у нас есть все свое, пишет Алекс. Да неважно, чем Украина будет воевать. Слушайте, вот никто же не задавался в 2008 году, чем будет воевать Грузия, да? Ну вот Грузия взяла и начала воевать. Ну то есть был такой придурок тогда во власти Саакашвили, и Саакашвили решил, например, наших миротворцев убивать. Ну вот, у кого-то были сомнения, что Россия этот вопрос разрешит в свою пользу? Да нет, ни у кого не было сомнений. Вот. Но это было нужно для того, чтобы Россию в очередной раз выставить там в образе какого-то зла всемирного. Это было полезно для того, чтобы против нас там, опять же, развернуть обширнейшую информационную кампанию. Ну и все подобное. То есть дестабилизирующие вот эти факторы на границе с нами и какие-то стычки с соседними государствами, они, вы же понимаете, используются нашими противниками геополитическими. МИД уже назвал противниками США. Теперь уже можно говорить не партнеры, а противники. Геополитическими противниками в свою пользу. Всегда. Все. Это такой вот, знаете, цугцванг это называется вроде бы в шахматах. Какой шаг не сделаешь, все равно плохо. Не реагировать нельзя. Реагировать они обязательно это используют против нас. Обязательно. Можете даже не сомневаться. В этом смысле у меня всегда позиция, по крайней мере, сейчас такая. Лучше уж тогда хотя бы за какое-то дело получать санкции и наказания, чем просто так. Потому что их вводят в любом случае, а так хотя бы будет там, и для нас, может быть, что-то полезное. Когда мы тоже свою выгоду не будем упускать. Этого не надо делать. Как чем воевать Украине? Зеленский же договорился с Эрдоганом о военной помощи, чтобы защитить, например, крымских татар, пишет имейл. Вопрос только крымские татары в широком своем смысле. Именно крымские татары, а не экстремистские организации, которые присваивают себе право называться крымскими татарами. Они хотят там вообще что-то делать такого рода? Я думаю, что нет. Так и скажи, что нас переигрывают, пишет деревенский парень. Деревенский парень, обязательно надо примитивными вещами, да, оперировать, вам только так понятно. Нас не переигрывают. Проблема заключается в том, что мы из игры выключились на несколько десятилетий. И потом мы в эту игру вновь вошли, и игра эта сложная, болезненная, и мы в определенном смысле даже какой-то опыт растеряли, да, на протяжении вот этих вот нескольких десятилетий. Сейчас мы этот опыт наращиваем и демонстрируем какие-то свои успехи и неудачи в том числе. Но не бывает пути без падений. Естественно, у нас будут падения. К этому надо быть всегда готовыми. Здесь уж ничего не поделаешь.
Поэтому да, мы играем на поле чужом, мы играем в чужой внешнеполитической архитектуре. В этой архитектуре есть Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки — это властители мира. Мы бросаем вызов очевиднейшим образом, это так, их монопольному положению в этом мире. Мы говорим о том, что мир многополярен, и говорим это даже намного активнее, чем тот же самый Китай. Хотя у Китая, насколько я понимаю, возможностей к подобного рода заявлениям, во всяком случае, экономических, больше. С другой стороны, китайская экономика как-то, ну, невероятно сильно зависит от американской. И в этом смысле мне всегда нравился образ, который приводил в программе Сергей Доренко. Он говорил, что вот представьте себе дерево, и на этом дереве ствол. Ну, не ствол, а ветка. Ветка, возможно, толщиной сам ствол. Ну, то есть она может быть равна по толщине, но это все равно ветка. И вот китайская экономика – это огромная ветка, может быть, по толщине сравнимая уже со стволом дерева, с самим деревом, но это все-таки ветка. И, соответственно, если ты спилишь ствол, упадет не только он, и ветка тоже упадет. А не пора ли козыри достать? Какие именно, деревенский парень, вам козыри хочется достать? Расскажите нам, пожалуйста. А еще он нашу с муравейником сравнивал, пишет Кевич. Не понял, кто кого с муравейником сравнивал? Объясните, пожалуйста, я, может быть, что-то пропустил, или вы как-то, значит, описка у вас какая-то. Зачем ты защищаешь это бездарное управление страной, пишет R2. R2, вы как-то раз мне уже писали по какой-то теме, я вас попросил дать мне какую-нибудь альтернативную возможность, там, да, вот какие-то альтернативные мысли, как поступить нам во внешней политике, написать ваши мысли по этому поводу, вы их тогда не написали. R2, давайте так, вы говорите, бездарное управление. Как даровито управлять? Ваши схемы. Вы знаете, я не исключаю, что нас слушают в кабинетах, в том числе и в кабинетах Кремля. Может быть, даже и внимательно, может быть, в полуха. И если вы выдадите что-то действительно важное, что может изменить наше положение в лучшую сторону, давайте я это прочитаю в эфире. Ваши конструктивные предложения. В прошлый раз вы куда-то пропали, когда я вас попросил конструктивно что-то написать. Может быть, в этот раз не пропадете. А ты злопамятный, пишет Панк 13. Нет, я абсолютно не злопамятный, я не пытаюсь сейчас троллить. Я просто помню, что такое было, и поэтому прошу человека написать. Потому что пока дальше лозунгов R2 не уходит, это плохо. Да? Давайте так. Если наша внешняя политика бездарная, как выглядит даровитая политика внешняя? Что бы вы сделали для того, чтобы не потерять ничего и приобрести. Вот как бы вы поступили? Что бы вы конкретно сделали? Я знаю, что есть люди, настроенные куда более радикально, чем нынешнее правительство. Они говорят, что надо прямо-таки брать и в Киев идти. Не могу сказать, что я разделяю позицию этих людей. Мне кажется, она чрезмерно радикальной. Вот. Есть люди, которые говорят, что вот Крым отдайте. Эту позицию я не разделяю вовсе. Я считаю это предательской, слабой позицией. Я считаю это позицией забившихся в угол плакс. Я не хочу быть частью такой позиции. Я не хочу быть частью того общества, которое таким образом относится само к себе и не уважает себя. Вот. Поэтому я вот хотел бы узнать, какие у вас есть конструктивные предложения. Цена Крыма – это изоляция и развал России, пишет Али. Али, представьте себе, Крым сейчас бы был, значит, не российским, а украинским. И что? Мы бы жили в дружбе с Украиной, или, может быть, Америка бы не вооружала Украину, или, может быть, в Крыму сейчас не стояли бы уже на совершенно других основаниях натовские корабли, например. Именно в Крыму бы они стояли. Вы хотите сказать, что Украина бы не говорила о том, что она, ну, официальные лица Украины, что у них единственный путь – это путь в НАТО? Вы хотите сказать, что через 5-10 лет Крым не стал бы натовским? Вы хотите сказать, что там не стояли бы потом американцы в нашем Крыму, в нашем Севастополе? Ну, вы хотите сказать, что этого не было бы? Просто бы вот на Украине произошел бы переворот, и потом бы они немножко побесились, покричали бы про москаляку, которого на геляку, ну и разошлись, и все было бы хорошо, мирно, дружно, мы бы дальше, значит, взаимодействовали, наш бы флот стоял в Крыму. Ну, вы же понимаете, что заявление подобного рода – это чушь собачья. Вот, если вы этого не понимаете, то вот я вам докладываю, это чушь собачья, то, что вы заявляете. Поэтому, собственно, вопрос возникает в следующем.
будущем. Как бы, а какие у вас есть расклады в том мире, который нам предлагается? Ну, мир нам предлагается следующий. Америка управляет миром. Все, точка. Мы говорим, а мы хотим управлять сами собой. Они говорят, нет. Что вы можете сделать в этом ключе? Ну, либо вы сдаете суверенитет и становитесь штатом, ну, в кавычках, не штатом, они не будут нас присоединять, мы им нафиг не нужны. Ну, такой, России 90-х вы становитесь, вы говорите, нет у нас национальных интересов, у нас есть международные только интересы, все. Вы начинаете действовать так, как выгодно и нужно Америке. Это первый вариант. Второй вариант, вы не действуете так, но тогда Америка будет давить свою позицию максимально. По всем точкам, по которым может давить. Они лидеры, и они хотят властвовать вечно, и они хотят быть номером один всегда. Все. Либо согласитесь, либо спорьте с этим. Мы спорим. Можно согласиться. Ну, если мы согласимся, ну, сами прикиньте себе. Вопрос первый. Крым. Вопрос второй. Курилы. Вопрос третий. Северный Кавказ. Вопрос четвертый. Национальные республики в составе Российской Федерации. Например, некоторые. И много еще каких интересных вопросов у вас сразу возникнет. А, вопрос пятый. Ядерные, значит, силы России. И, конечно же, если мы настолько там ложимся под американцев, то у нас не должно быть таких ядерных сил, которые угрожают их безопасности. А мы действительно единственная страна, которая по-настоящему может бросить вызов в этом смысле американцам. Они это прекрасно знают, они это считают угрозой. В общем и целом правильно делают, потому что мы тоже ядерные силы американские считаем угрозой. А это и есть угроза. Все. Ну и что? Что вы предлагаете? Какие у вас есть идеи? Вот скажите мне, пожалуйста. Быть слабыми? Ну, развалимся. Быть сильными? Тогда крепитесь. Право на свободу, на самоопределение, на голос, его нужно отстаивать. Все. Не отстаивайте свое право. Ну, знаете, как на улице говорят, терпила. Ну, сиди, забейся в угол. Черт просто, и все. Мы у тебя заберем, что захотим. Мы распределим так твои все возможности, как мы захотим. Мы хозяева, мы главные, мы решаем, мы старшие. Ты никто. Все. Сказано тебе сделать так, будешь делать так. Сказано сяк, будешь делать сяк. Не знаю, я думаю, что многим бы это понравилось, правда? Да, ну вот у меня другой немножечко склад характера. Мне не нравится, я не хочу, мне не хочется, чтобы американец мне говорил, как мне на моей земле жить. Я не хочу. Вон у него своя американская земля, вот пусть он там как хочет, так и живет. И со всеми нашими бедами и проблемами здесь, внутри страны, да, я не собираюсь советоваться, как их решать с американцем. Мне все равно, что он думает по этому поводу. И я не хочу его видеть здесь. Вон у него Америка, я в нее не лезу, я в Техас не приезжаю, я в Мексике не тусуюсь. Да, корабли свои к берегам Америки не подгоняю, ничего такого не делаю. Я живу на своей земле, она наша по праву, историческому. Кровью и потом эта земля вся залита наших отцов и дедов. Какое отношение к ней имеют американцы? Ответ – никакого. Какое отношение они имеют к Черному морю? Никакого вообще. Не было их там и не будет. Вот. А если будут, значит, нас не будет. А если нас не будет, то зачем вообще тогда жить? А? Зачем тогда вообще жить, если России не будет? Какой смысл тогда нам вообще всем русским на этой земле существовать, если у нас своей земли не будет? Если мы по сравнению со всеми нашими предками настолько превратились в говно, что не можем защитить собственную землю. Ну все, значит, и недостойны мы ее. Нет у нас такого права. Значит, мы слабые. Значит, пошли вон. Значит, тихо, надо лечь и умереть. Ну, вот как-то так. Ну, а как по-другому? А никак по-другому. Добрый день. А что можете сказать по внутренней политике в нашем государстве? Отношение правительства к своим гражданам, пишет Михалыч. Смотря каким гражданам. У нас есть некоторые внутренние граждане, которые говорят, что они пили бы баварское, если бы гитлеровская Германия победила. Таким гражданам я бы дал пинок под задницу такой, чтобы они летели прямо вплоть до Баварии. С удовольствием. Прям я скинусь, я говорю, на самолет им, на билет пускай летят. Все, кто считает, что он пил бы баварское, прям поджопник дать, пыром по копчику, и пусть летит прям до Баварии. Ну, можно до Вашингтона, как хочет. Это его вопрос. К таким гражданам не вижу никакого надобности уж очень сильно хорошо относиться. Вот, не вижу я. Если к таким, то, мне кажется, излишне мягкое отношение к ним.
излишне мягкая. Очевидно, что им вообще по барабану, в каких границах Россия, где там что, они готовы отдать все. Они уже давно граждане другой страны. Паспорт наш, а по духу, по всему, по внутреннему миру, они граждане другой страны. Все. Они служат другим царям. Все. Они служат другому трону. Они подданные какого-то другого там величества. Все ясно с ними. Ясно. Ну, не знаю. Может, они, значит, подданные Наполеона, может, Гитлера. Ну, так, метафорически, да? Может быть, Вашингтона. Вашингтона по-русски. Ну, не знаю. Ну, мне они неинтересны. Я думаю, что любой американский патриот, увидя в Америке такого человека, ну, я имею в виду, не, который бы так относился к Америке, он бы плюнул ему в лицо. Вот и все. Я думаю, что любой патриот, находясь в Германии, увидев такого человека, плюнул бы ему в лицо. Я думаю, что в любой стране адекватно люди, настроенные с пониманием к собственной истории, да, настроенные на то, чтобы отстаивать свое право и право своей нации на самоопределение, вот, они таким дуракам плюют в лицо, и все. И они их не слушают, и никогда, и ни в коем случае не будут им поддакивать и подыгрывать. И улыбаться. Просто спокойно в лицо говоришь ему: пошел вон. Все, разговор с тобой нет. Ты никто, ты предатель. Пошел вон. А что? А зачем умствовать с ним? Какой смысл с ним умствовать? А ты правда так думаешь, как говоришь, пишет Зеленоградец? Правда? Да. А как? А вы как-то по-другому думаете? А как вы думаете? Ну, не знаю. Вы думаете, вот сидит Джон в США и думает, как бы сделать получше в России? Ну, правда, ну, сами задумайтесь. Вот сидит Джон, не знаю, кто еще там, Джек, Боб, и такой: как бы так вот сделать, чтобы у русских бы получше бы было? Ну вот вы сидите и думаете, как бы так сделать, чтобы у американцев получше было. Сидите и думаете, как бы так сделать, чтобы там, не знаю, у кого, у эритрейцев получше жизнь была. Вот думаете об этом вы? Нет, вы не думаете об этом. Может, вас даже, давайте поострее возьмем, поставим вопрос. Может, вас беспокоит жизнь сирийцев? Ну, так вот, по-честному только мне скажете. Да не беспокоит она вас. Вас беспокоит террористическая угроза, которая исходит с Ближнего Востока, и в частности, потому что вот это осиное гнездо там было, да, засели эти террористы, которые потом со всего света туда собрались, а потом из этой точки по всему свету решили разъезжаться. Наши их там накрыли и превратили в труху. Молодцы, красавчики, поздравляю. Все. Отработали как надо, и удачи им желаю, успехов, и дай бог еще эффективнее и лучше они будут работать и уничтожать этих тварей, которые другим людям режут голову на камеру. Вот я желаю нашей армии успехов. Ну вот понимаете, вот есть ваша армия, есть чужая армия, вы на чьей стороне, с какой вы армией, какую армию вы поддержите, чужую или свою? Вот вам вопрос. Вот, например, представьте себе конфликт, вот две армии, какую армию вы поддержите? Люди, которые покидали Советский Союз в начале 20-го столетия, в том числе там, и на философском пароходе, который, кстати, прозван был философским-то гораздо позже уже, я так понимаю, там, может быть, во времена перестройки или даже 90-е. Ну, может быть, я ошибаюсь, здесь поправите меня. Вот. Многие из них, когда гитлеровская Германия пошла на Советский Союз, поддерживали советскую Красную Армию, советы поддерживали, коммунистов поддерживали, которых они искренне, на самом деле, этих коммунистов ненавидели. Но есть такое понятие «твоя земля», вот есть такое понятие «твоя армия», есть такое понятие «твой брат». Ну вот, оно есть, понимаете? А может быть, оно выветрилось в определенный момент, и некоторые не ощущают этого. Но это так, потому что если грянет буря, в окопе вы будете сидеть друг с другом, рядом. Рядом, понимаете? Бок о бок. Вот посмотрите на тех, кто рядом с вами. Ну, кто не сбежит там, допустим, кто-то сбежит, понятно. Но вот в основном вы будете сидеть рядом, друг с другом в окопе. Вас будет другая армия уничтожать. А вы будете уничтожать ее. Все. И умствование, философствование, вот эти все вещи, они вообще не работают и не будут работать в такие времена. И вы будете поддерживать свою армию, потому что вы ее часть будете. Вы будете ее часть, потому что вы ее часть и есть, что самое поразительное, даже сейчас. Хотя кажется, что нет, это что-то отдельное, это не отдельное. Это все одно, это все наш народ, разными делами занимающийся. Кто-то хорошими, кто-то не очень хорошими. Если грянет буря, то в окопе будете сидеть вы, а не армия, пишет Алекс. А вы там будете сидеть как? Все равно вы будете частью армии, все равно вам дадут какое-то звание, дадут какое-то задание, и все равно будете сидеть в этом окопе. Не будете в окопе сидеть как армия, будете партизанить. Не будете партизанить, ну, будете убиты, скорее всего. Кем? Захватчиком вы будете убиты. А кто будет Россию захватывать? Что, армия России будет Россию захватывать? Сейчас. Армия России будет отбивать атаку врага, который пытается захватить Россию. А кто сегодня может попытаться захватить Россию? Ну, давайте по пальцам их пересчитаем, этих людей. Ну вот, ну, слава богу, они дали заднюю. Очень хорошо, я доволен. Я вообще за мир, понимаете? Make love, not war. Это вполне себе подходящий для меня принцип. Но я точно знаю, что если расклад будет такой, пойдете защищать собственный дом. Плечом к плечу. Никуда никто не денется. Ну, кто-нибудь может денется, но так в целом. Мы будем друг друга все вместе поддерживать. Кто словом, кто делом, кто чем. Так а что в мирное время-то не поддерживаем друг друга? Что же мы во время, когда еще не петух жареный в задницу не клюнул, сидим и делим что-то друг с другом? Не надо ничего делить. Мы одно, все. Мы одно. Мы Россия, все. А что? Не будет нас, не будет России. Не будет России, не будет нас. Все, это связка. Больше никак. Если только у вас нет мысли, что вы куда-то в ближайшие там 5 месяцев, не знаю, год-два, просто уедете навсегда и оторветесь от России. Ну тогда да. Тогда вы какая-то другая страна. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот слушатель R2, которого я попросил написать, а что же нужно сделать так, чтобы политика наша внешняя была даровитая, потому что он написал, что она бездарная. Наконец написал мне, что он имеет в виду. Расшифровку. Я обещал прочитать, я читаю и даже дам ответ. Вы хотите говорить в двух словах? Если в двух словах снизить военную агрессию, это я впрямую цитирую, заняться больше внутренней политикой, прекратить брецать оружием, заняться развитием новых мирных технологий. Имея ядерное оружие, все равно на Россию напасть никто не решится, пишет R2. R2, фантазии-то какие. Смотрите, 2008 год. Мы брецали оружием? Такой вот вопрос к вам. Когда рвали Югославию, мы брецали оружием? Ну, честно только. Или нет? Когда Ливию разорвали в клочья, мы брецали оружием? Нет. Это вот удивительно. Дальше. Я смотрю оборонный бюджет США. Он в 15 раз больше нашего. В 15, как говорят в интернете, Карл, в 15. Рядом я вижу нашу братскую республику, значит, Украину, где натурально я вижу вооруженных людей, фанатеющих по идеям неонацизма. Они есть, видео есть, нацики есть, есть, есть. Деда снайпер убивает, он на огороде в Донбассе. Дед его снайпер убивает. Снайпер что, слепой? Он по деду стреляет. Псих? Наверное, псих. Но точно не слепой, он же снайпер, правильно? Он же видит, у него оптика хорошая. Рассмотреть можно все. Не верите мне? Посмотрите интервью Павлюченко. Это такая очень... знаменитая очень женщина, это третий по результативности снайпер в Советском Союзе. Фильмы про нее снимали. Фильм, конечно, не очень, но есть интервью. Она говорит, что в... Ну, это старое, это еще интервью, советское. Вот. Что снайпер может разглядеть волосы, лицо, все что угодно, прям в оптику. Вот такие дела. Поэтому снайпер все видит. А оружие это с тех пор, я так понимаю, лучше стало. А снайпер, он еще и не один работает, у него есть второй снайпер в паре, например, который ему подсказывает, наводит его и так далее. Он тоже смотрит. Значит, если деда убили, значит, убили намеренно. Больше никаких вариантов больше не существует. Вы что, издеваетесь? Вы забыли, как корабли поперли украинские, которые таранить пришлось аж? Вы забыли про заявление про то, что кто-то взорвет Крымский мост. Вот это вот никто не... Просто это мимо вас пролетает. Вы слушаете какие-то интересные такие СМИ, где об этом забывают сказать или что. Или вон мальчишку 5-летнего убили. Это кто его убил? Это кто его убил? Некоторые придурялись, говорили, а был ли мальчик? Совсем совесть потеряли. Ну, реально, совесть потеряли. Просто и все. Вы говорите снизить уровень милитаризма? Да без проблем. Как? Как вы снизите уровень милитаризма? Если как только там вы спокойно живете более-менее, у вас каждый год, то Белоруссию пытаются через всякие нехты Польши и Литвы поджечь, то Грузию поджигают, то Армению поджигают через Пашиняна тогдашнего. Сейчас я смотрю, он прозрел прямо, сильно прозрел. То турки лезут вполне себе на наш Кавказ. Это наша зона ответственности. Турки уже там. Байрактары свои поставляют некоторым участникам конфликта. Как снизить уровень милитаризма? Вы понимаете, вы в розовых мечтах каких-то находитесь. Вы человек, который думает, что Россия существует в вакууме. А она не в вакууме. Она существует в мире, где уровень милитаризма невероятно высок. Как его снизить-то? Снизить уровень милитаризма в Сирии? Ну, давайте снизим, давайте уйдем из Сирии. И чё? Разрастется опять там это исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Кто эти люди? Откуда они берутся? Они берутся из разных стран. Из каких, например, самые важные для нас? Из постсоветских стран, из Средней Азии, например, из нашего подбрюшья. Люди туда едут. Понимаете? Например, из Кыргызстана. Ничего так? А потом возвращаются туда, а потом едут сюда. Ну, это же вот, надо же понимать как-то. Ну, нет понимания, и все. Вот снизить уровень милитаризма. Снижайте, как? Все, вы понимаете, поэтому, когда вот люди это говорят, я прекрасно понимаю, что вот если бы даже у нас был прямой доступ в Кремль, он был бы бесполезен, потому что мы пришли бы в Кремль и сказали им, у нас такая идея, снизить уровень милитаризма. Нас бы смотрели и сказали, ну, вы, конечно, психи. Дали бы нам карты, ну, там, допустим, вот такой уровень доступа у нас. Дали бы доклады ФСБ, СВР, вот так вот на стол. Например, это мы бы к президенту пришли, вот как-то так вот президент нам доверился. Вот вам, например, и мне. Мы пришли, и у нас идея. Значит, снижаем уровень милитаризма, занимаемся собственной экономикой. Он говорит, посмотрите. Открываем папку. Закрываем. И говорим... До свидания, спасибо большое, извините за потраченное время. И уходим. Потому что, ну это же бред. Вот эти вот люди, которые, надо развивать экономику. Как? Как ты без внешних рынков в глобальной экономике будешь развивать свою внутреннюю экономику? Опираясь на 150 миллионов, ты ее будешь развивать? Алло, когда такое было? Кто это может сделать? Никто, нигде этого ни разу не сделал и не сделает. Это невозможно. Нужны внешние рынки. Как их открыть для себя? Как? Попросить? Ну, идите попросите, идите на колени, встаньте, попросите у кого-нибудь. А может быть, вы все-таки с нами будете внешние рынки-то нам откроете? Сейчас открыли. Вам говорят, Северный поток 2 нельзя. Турецкий поток не надо. Северный морской путь нельзя. Это общая территория, не может быть это российской территорией. Арктика это не российская территория, она наша, реально наша. Карту откройте, посмотрите. Нет, это мировое достояние. Ага, и Байкал мировое достояние, я понимаю, да. Мы все должны пользоваться ресурсами Сибири. Хрен вам, а не ресурсы Сибири, не будете вы ими пользоваться. Понятно? Будете ими пользоваться, когда мы все умрем. Вот такая, мне кажется, позиция вполне классная. Я вот не собираюсь пользоваться ресурсами Гранд Каньона. Вот можете пользоваться ими сколько угодно. Можете фотографироваться там, что хотите делать. Меня вот не интересуют, например, эти ресурсы абсолютно. Даже Аляска не очень-то уже интересует. Да? Ну, вот всех почему-то невероятно интересуют наши ресурсы. Вот как-то Северный морской путь у России будет. А вот так вот будет. А вот так вот будет, понимаете? И вот как-то мы там построим военные объекты, чтобы никто не подлетел туда, не подъехал, не подплыл, не подполз. Все. Да. И будет вот такого рода охрана этого Северного морского пути. Потому что если ее не будет, мы знаем, чем это закончится. Этот Северный морской путь будет не наш. И на этом Северном морском пути будут чужие войска. А чужие войска, значит, будут уже там в 10 километрах от нашего берега. Очень интересно. Идите, пожалуйста, в задницу, уважаемые западные партнеры, хочется сказать. Мы все прекрасно понимаем. Вы, конечно, очень большие молодцы, но были бы вы чуть-чуть более с фантазией в этом смысле. А тот человек, который этого не понимает, ну я что могу сделать? То что я ему могу сделать? Как я ему могу это объяснить? Все, советы такие. Открываете карту, смотрите на карту. На карте есть наша страна, есть, например, Северный морской путь. Дальше. Северный поток-2. Почему вот про него столько споров? Очевидно же. Наш газ идет через Украину и Польшу в старушку Европу, в ту же самую Германию, ну и много других европейских стран. Это значит, что украинцы... Украинские политики, да, не простой народ, могут оказывать на нас давление политическое. Все. Потому что они могут стращать Европу, что мы отключим российский газ. Или Россия там отключит, и все что угодно. Европа по газу зависит от Украины и Польши. Посмотрите, пожалуйста, на настроение Украины и Польши относительно России. У Польши имперские амбиции упоротые, они никак от них не могут избавиться. От моря до моря, что-то они там все хотят, свою Речь Посполитую. Украина, понятно, вторая Польша сейчас. Потому что правят западенцы. А западенцы есть поляки, что тут, о чем разговор? И есть поляки. Все. Нам нужны пути обхода вот этих замечательных территорий, потому что с ними невозможно договориться. Невозможно. Потому что они готовы разорвать свою экономику в клочья, лишь бы с нами не взаимодействовать. Непонятно. Но Украине выгодно с нами торговать. И Украине выгодно с нами иметь хорошие отношения. Как и нам, кстати. Ну, не хотят. Ну, что я могу сделать? Вот что здесь? Вот прыгать вместе с ними? Кричать, что я москаль, и меня нагилякут? Что я должен сделать? Ничего. Соответственно, в обход это должно идти. Почему Северный поток-2 американцы не дают достроить? Потому что через восточноевропейские страны они управляют взаимоотношениями Западной Европы и Восточной Европы в виде России. Все. Потому что восточноевропейские страны самые агрессивные по отношению к России. Они самые большие русофобы. Не немцы даже, не французы, вы будете удивлены. А именно Польша, Украина, Прибалтика вся эта. Почему они самые агрессивные? Потому что они наименее самостоятельные. Польша самое дотируемое государство в Евросоюзе. Берите любые выкладки, смотрите. Они живут на дотации. Они живут, потому что им другие страны платят из Евросоюза, чтобы они нормально жили. Такое окно это, да, это витрина Европы. Для нас сделанные, для Украины, например. Украина, понятно, полностью под американцами, уже даже вопросов никаких нет. Что с кем вы там договариваться собрались, непонятно. Но они живут на американские деньги. Если страна живет на американские деньги и на свои деньги жить не собирается, и свою промышленность восстанавливать не собирается, и свою торговлю выгодную себе вести не собирается... Значит, она будет делать так, как надо тому, кто эти деньги дает. Прибалтика это вообще давно уже куплено, это просто ларек. Это просто ларек. Там народу мало, купить легко, политиков вообще единицы. Покупаются и все. И дальше сидят, нудят про то, как мы захватим Ригу. Не нужна нам ваша Рига. Сидите в ней сами. Не нужна, неинтересна она нам. Она нам не нужна. Вся Прибалтика вместе нам не нужна. У нас есть свой выход к Балтийскому морю. Спасибо там Петру и прочим остальным. Спасибо большое. У нас есть выход на Балтику. Нам ваша Прибалтика не нужна. Вот там Филипп Киркоров судится, чтобы его в Латвию пустили. Чем ему там медом намазано? Дом, что ли, купил там? Все они там. КВН и в Юрмале обязательно надо было проводить. Вот до упора надо было это делать. Чушь собачья какая-то. Ну, правда. Все, соответственно, как только выгодный финансовый проект для нас, как только финансовый проект должен как-то сказаться в плюс к нашей экономике, добавить плюс и дать нам больше свобод во внешней политике, его тут же рубят на корню вообще всеми возможными способами. И называют «Северный поток-2», внимание, угрозой национальной безопасности США. Где США? Где «Северный поток-2»? Откройте карту, посмотрите, пожалуйста, какую угрозу национальной безопасности США несет труба на другой части света вообще? Объясняю, какую. Такую, что Украина никому нужна не будет, если будет «Северный поток-2», и через нее давить уже не получится. Германия с Россией будут ближе, А это очень опасно, потому что нужно вносить разлад в Европу, а в разлад в Европу вносится за счет восточноевропейских стран, лимитров. Ну что непонятно-то? Вот надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Серьезно, вам всем там, кто мне пишет, больше 30 лет, как мне кажется, да? И вот все равно есть какие-то вот часть настырных людей, которые вот... надо. Ну что надо? Ну сделайте тогда, я не знаю, как вы предлагаете... Пока все предложения, которые я видел по снижению милитаризма, сводятся к тому, что нам нужно отдать часть своих территорий. Вот, и сказать, извините, пожалуйста, они не наши, мы не хотели, вот так мы должны сделать. Ну, отлично, супер, ну давайте все территории раздадим просто и будем сидеть ждать, когда дядя Сэм похлопает нас по плечу и скажет, значит, молодцы, ти молодец, как вот над Ельциным ржали, стояли там, вслух просто. На этот раз мы вынуждены признать, что вы прокололись. И Билл Клинтон, я попробую изобразить максимально близко. Вот так, как девочка визжит аж от счастья, Билл Клинтон на этом видео. Ну посмотрите один раз. От счастья визжит американский президент. Это момент триумфа. Русские в глубочайшей заднице. Как хорошо! Разве нет? Ну что это начинается? Нет, он дал нам свободы. Дал он вам свободы. Брат, прими сегодня хорошую горячую ванну. Ты заслужил, пишет Алла. Спасибо большое. Для США все несет угрозу. Они рафинированные, пишет Андрей. Они не рафинированные, они умные. Они умные, расчетливые, циничные, заточенные на доходы. У них все просто так, кроме денег и самой Америки. И Америка у них превыше всего. Все. Есть Америка и есть все остальное. Где Америка как хочет, так и действует. Ну, в силу возможностей, так скажем. Не было бы у тебя, русский Иван, наследия советского в виде ядерного оружия... Русский Иван, ты бы уже лежал в земле. Предупреждаю, уже бы лежал в земле. Бежал бы в другие страны в ужасе. Растерзанный абсолютно весь. И вспоминали бы вы о России только по книжкам. Не было бы вот этого наследия советского, которое у нас, слава богу, осталось. И слава богу, были люди даже в 90-е, которые догадались это сохранить. Храни их Бог! И там вечная им память, если кто-то из них уже мертв, вечная им память. Как они это сделали, я не знаю, но они это сделали, и они лучшие. Потому что если бы этого не было, все, конец. Сирия была бы здесь сейчас. Сирия. Посмотрите в окно, целые дома, а были бы руины. Вот Сталинград, вот возьмите, посмотрите фотографии Сталинграда. Вот так было бы сейчас здесь, все. Сидели бы сейчас и радовались тушенке. Которую вам кто-то где-то откуда-то с самолета сбросил. Непонятно, да, вот непонятно. Нет, что? Ой, милитаризм, ха-ха. О чем ты говоришь? Ну, о чем я говорю? Конечно, перед Второй мировой войной тоже люди во всем мире думали, что ничего не будет. И перед Первой мировой думали, что ничего не будет. И перед любой войной люди сидели и думали, что ничего не будет. И все, кто предупреждает о том, что это очень опасно, они просто истерят. Ну, истерят, да, давайте. Да, понятно. Точно, спасибо Курчатову и всем создателям атомного оружия, пишет Сергей. Конечно, и спасибо тем агентам разведки, которые работали в Соединенных Штатах Америки, потому что американцы-то раньше ядерную бомбу сделали, Манхэттенский проект. Но даже там в Америке были люди, которые осознали, что в руках одного государства такое страшное оружие не должно находиться, потому что это дико дестабилизирует мир. Дико, просто, это страшно, такого быть не должно. И поэтому у наших разведчиков в том числе появлялась информация чуть ли не день в день, для того, чтобы можно было работать и эту историю развивать. И развили, и правильно сделали, потому что мир может быть устойчивым только при многополярном подходе, потому что если есть монополист в оружии, кранты всем, потому что этот монополист рано или поздно дернет за этот рычаг, там, нажмет эту кнопку, нажмет на этот спусковой крючок, потому что он сила, а ты нет, потому что у него в руках автомат, а у тебя в руках ничего. Он сила, а ты ничто. И сколько бы у тебя не было денег, ресурсов, людей, какая разница? Вы же не вооружены. Все. Добрым словом можно добиться многое. Но вот с добрым словом, с кольтом в руках гораздо больше, да, вот можно добиться. Какая-то такая поговорка есть. Не просто так она есть у американцев. Они очень
практичные люди. Я их уважаю, реально, американцев, я к ним отношусь с уважением. К тому, как они построили собственную страну и как они умудряются диктовать свою волю всему миру. Они делают это сильно. Но в них запредельный уровень патриотизма. Американцы упоротые патриоты. Просто примите это как данность. Они упоротые патриоты. Сумасшедшие патриоты. Флаг везде. USA. Все. Любовь к себе, любовь к своей стране бесконечна, безгранична, запредельна. Любовь и уважение к своему флагу. Мы же будем сидеть, имперский нам не нравился, советский нам не нравился, триколор нам не нравился. Чего вам уже когда понравится-то, в конце концов? Тут невозможно. Возьмите хоть какой-то из них уже, чтобы он вам нравился. Сколько у Ватикана дивизий, пишет Роман. Такая цитата, я понимаю, да, Роман? Спорю на 100 рублей на баланс телефона, не убедили вы R2, пишет Евгения Боброва. Да и не надо убеждать R2, поймите правильно. Я общаюсь все равно с людьми, которые, там, не знаю, которые сомневаются в чем-то. Вот. У меня нет задачи сейчас взять из какого-то там радикального лагеря, где люди считают, что они пили бы баварское, и взять и кого-то перевоспитать. Да чушь собачья, они на мне крест поставили 1000 лет назад, это все понятно. Изначально, когда я только рот открыл, они уже крест на мне поставили, все. Это ясно. Мне до них дела нет. Мне есть дело до народа нашего. Все. А до вот этих вот людей, да им хотят обратить на себя внимание, ну пусть обратят. Ну, детский сад, правда, вот эти предложения из разряда. Надо просто вот забыть о внешней политике и заняться внутренней политикой. Да как они взаимосвязаны? Ну, что такое? Ну, просто забудьте, даже с чем бы сравнить. Надо забыть о том, что нет двери в дом, вот может войти любой, и просто заняться уборкой в этом доме. Ну, займись уборкой в этом доме без двери. Посмотрим, как долго она продержится. Надо забыть о том, что у меня нет забора и дверей, и стену дома, но все красиво расставить по полочкам разложить. Разложи. Зайдет первый, кто захочет, пнет ногой, все развалится. Вот. И ничего ты ему не сделаешь вообще. Зайдет тебе нога прямо на стол и уйдет. А может и не уйдет, может будет сидеть, смотреть на тебя. И говорит, ну что, как дела? Нормально заработал вот так вот. Что, нравится? Ну, зайдет человек с автоматом просто и все. Нормально, хорошо. Что думаешь по внешней политике, Иван? Как у тебя там дела? Какие мысли? Кто там тебя оккупировал, не оккупировал? Что думаешь? Как там насчет мир во всем мире? Ну, сядет человек с автоматом напротив. Скажет, ну давай.
Где жена твоя? Жену давай веди.
Трахать ее будем. Что сделаешь тогда, Ваня? Что будешь делать тогда в этот момент? Не знаю, что будешь делать. Давай, веди жену. Дочь, давай сюда. Дочь, давай сюда. Че ты? Вы русские не люди. Давай, дочь, сюда. Вы скажете, нет, нет, американская армия никогда так не делает. Да ну, вон, СМИ открывайте и смотрите про истории изнасилования местного населения во всех странах, где были американцы. Где были их военнослужащие. Война — это ужас, без конца. И много подлецов на войне всегда появляется. В том числе и насильников. Вас армия насилует, российская? Вот к вам сейчас домой пришел какой-нибудь армеец, изнасиловал вас? Нет. А вражеская армия будет. Будет. Обязательно. Не сомневайтесь в этом, ни на секунду. Обязательно будет. Жену вашу возьмут, дочь возьмут. Все, что захотят, возьмут. Машина понравится? Возьмут. Вы понравитесь? Вас возьмут. Вот и все. Вот и все. А все остальное это вот рассказы. Как мы тут хлеб-соль, вот это вот, проедемся там, встретим, какая нам разница. Разница колоссальная, 180 градусов разница, как белое и черное, вот какая разница. Разница в контрасте абсолютном, как цвет и тьма, как холод и жара, огонь, понимаете, лед и пламень. Вот такая разница. Ну, как плюс и минус, например, вот еще такая разница. Кочка говорит, истина, а то истина. Конечно, вот, к сожалению или слава богу, у нашей страны такая история, что мы это знаем. Нам достаточно открыть учебник истории и это посмотреть. Американцы, может быть, это не в курсе. Мы в курсе, мы точно знаем, все.
И нам не надо повторения таких вещей. А есть единственная возможность сделать так, чтобы никто и никогда не смог поднять на тебя руку. Человек, который хочет поднять на тебя руку, должен знать, что он получит в пятак так, что он сильно пожалеет. И даже если он тебя в итоге забьет, ты его калекой оставишь. А может, и убьешь в ответ, успеешь. Он должен знать, что ты не менее опасен, чем он. Не менее. Потому что если он в тебе видит букашку, он тебя наступит, и все. И ничего не будет в этой жизни больше. И не убедите вы его своими словами. Не получится. Попробуйте для прикола. Попереписывайтесь с какими-нибудь радикально настроенными людьми. Хотя не советую, можете, они могут вас переформатировать. Там проповедников хватает в этом смысле. Попробуйте с ними поспорить. Попробуйте с радикалом где-нибудь, с любым, поговорить на улице. Чего-то нет у вас такого желания, правда? Нет. И у меня нет, потому что я знаю, чем это закончится. Что он радикал. Потому что ему все равно. Понятно? Садист. Убийца. И ты ему враг. А тебе может казаться, что нет. А ему кажется, что да. И ничего ты не объяснишь. Я твой друг, я твой друг. Пах. И лег. Друг. Я вообще мирный, я вообще за цветы. Давай, иди сюда, посмотрим, за какие-то цветы. Господи, храни Россию и российскую армию. Благослови, Господь, наших военнослужащих и защитников Родины. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.